Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёжок Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира,
я хочу... Да, я слышал, как вы делали обзор печати. И, значит, что о нелегкой судьбе мигрантов. И это правда. И абсолютно неправильно, что они здесь на положении разовых людей. И абсолютно неправильно, как разовые вилки с ложками, понимаешь? Абсолютно неправильно, что у них медицины нет. Абсолютно неправильно. Ну все, все, что здесь. Они здесь горе мыкают. Но относительно гражданства, ты не знаешь, один прикол. Я знаю, потому что я с ними работаю. Значит, на самом деле, гражданство они получают через тверских девок. Почему-то у меня вот как раз один из садовников сделался тверичом? Тверич, правильно. Значит, они берут тверскую девку. Всегда это стоило $2000. $2000.
Вы сейчас говорите о довольно обеспеченном мигранте.
Нет, он накапливает. Подожди, давай сюда иди, смотри. Значит, что делает мигрант? Если он работает на хорошем месте, вот так вот где-то на рынке строительном, так сказать, там подвозит на китайском грузовичке что-то, ты извини, но он обеспеченный. Он свои там 60 делает. Если он работает, сейчас скажу, ну, если его не обирают уж совсем, это, конечно, бывает и 15, 20, 25, но таких мигрантов, которые от 40 до 60 зарабатывают, довольно много. А если он работает на стройке, а если он ремонтом помещений занимается и так далее, он свои 40-60 делает. Понимаешь? Значит, он их откладывает. Он, там надо ему
они
жене...
Они откладывают, они отправляют все это вот домой туда, вот зря. В эту семью, там зря. Они строят дом и все такое.
Зря, я сейчас расскажу.
Они экономят
правда.
На всем, они готовы жить, спать на пачках бумаги, я реально знаю этих
людей.
Я тоже знаю. Они спят на пачках бумаги, они, если работают в каком-нибудь магазине, они получают максимум 35, это без выходных.
Это правда. Они стараются как можно меньше.
И ни о каком гражданстве не идет речи. Нет, послушай, какой-нибудь холодильник могут спать.
Ну, копят все равно.
Да
значит,
не
они
не
же
копят,
не объясняют.
Они отправляют вот все подчистую, да. они готовы вот на всем экономить, понимаешь? Это очень прижимистые люди.
Теперь слушай. Тем не менее, они там жизнь, у них там жизнь исчисляется в мешках муки, чтобы ты знала. То есть, условно говоря, достаток, вот сколько тебе на ливинг надо денег, да? Вот, допустим, ты знаешь, сколько тебе надо на ливинг, но твой ливинг включает в себя заход когда какой-то 1-2 в месяц в суши-бар, твой ливинг включает в себя заход, там, сказать, сколько-то раз ты выписываешь себе пиццу, понятно, да? То есть твой ливинг, он другой. Да. А его ливинг семьи там, в Таджикистане или в Узбекистане, выражается в количестве мешков муки, которые нужно на хаусхолд, вот на эту семью, на этот двор. На этот двор с 5 детишками нужно там, условно говоря, мешок муки. И он в какой-то момент говорит жене своей, тамошней, одной-двум, сколько у него их, но иногда больше одной, да? Значит, он говорит этим двум женам своим, например, так сказать, там, ну, двум, в смысле, одна бывшая, нынешняя, дети там и тут, и везде. Он говорит, значит, тебе мешок муки. Или с прошлого месяца остался. Мне надо заначить, потому что я собираюсь жениться, чтобы получить здесь документы. Они молча страдают, и все. Значит, здесь он находит тверскую девку. Я говорю сейчас о примере, который я знаю. Он нашел тверскую девку. $2000 – это такса. Он на ней женится. Они мигранту этому, ну, например, 30-35, девкам этим к 30 они уже разведены все. То есть ближе к 30 все эти девки, которые на рынке, вот эти, на рынке невест, они уже разведены, у них уже тоже дети, у них уже тоже дети 1-2. Значит, мужья их уже бросили и где-то спились, или черт их знает где они. Понимаешь, никто не знает, где эти мужья, понимаешь? Куда они делись? Поэтому эти девки охотно считают, что нет проблем получить 2000 долларов и прописать, и так далее. Это все делается вот так. Просто чтобы ты знала.
Да, это... я знаю про это. Мало того, вот вы говорите про какие-то деньги. Некоторые вполне себе из любви, вот так от, нет, от одиночества, согласны это... на...
Сказать, я понимаю.
Любого мужчину, который обратит внимание.
Да, я понимаю. Но, тем не менее, существует бизнес. Внутри бизнеса,
конечно.
Внутри бизнеса можно влюбляться. Это непрофессионально. Какой-то фильм был, я сейчас не помню, фильм был, значит, из него какая-то комедия была, где две куртизанки, мать и дочь. И мать говорит, ну все, она попала. Она зажмуривается, когда целуется. Закрывает глаза, когда целуется. Значит, а у них профессионально они не должны закрывать глаза. Ну, в смысле, не должны кайфовать. Должны целоваться, но не закрывать глаза. Я понимаю, что внутри бизнеса бывают осечки, но это бизнес, Элеонора, это бизнес.
Послушайте, регистрация покупается, гражданство покупается.
Это известные вещи, на самом деле,
но далеко не всеми пользуются, не все, они хотят.
Конечно.
Но не все могут накопить.
Конечно, нет. Конечно. Но
копят. И если вы думаете, что копят. Этих людей много, то нет, их немного. Таких мигрантов, которые смогли себе купить гражданство, их немного.
Я думаю, что их много. Ну, давай я не спорить. Ну, давай. Я думаю, что их много. Я, по крайней мере, имел такие довольно доверительные отношения с тремя мигрантами. С тремя. Один из них купил брак с тверской девкой. Другой уехал в Тюмень на прииски. На газ, газпромовский, значит, куда-то туда, в Тюмень или под Тюмень, не знаю, где он зарабатывает очень прилично, ну, больше 80 тысяч, от 80 до 100, значит, тоже из Таджикистана парень, значит, а третий парень не купил еще девку, но уже копит на девку, ему сказали 2000 долларов. Стоит, это же, я не помню, по-моему, калужская девка у него будет, не тверская, а калужская. 2000 долларов. Это все решаемые вопросы в стране, где... Россия чем хороша? Я как-то говорил с одним кавказцем, и кавказец сказал мне, знаешь, чем хороша Россия? Обо всем можно договориться. Например, во Франции не обо всем можно... Нет, во Франции можно, но как бы не гарантированно. В Швейцарии почти не договоришься, в Эстонии не договоришься. В Швеции не договоришься. В Англии трудновато договориться, понимаешь? А вот в России обо всем со всеми можно договориться. Это страна договорного права, Россия. Поэтому можно договориться и о браке, и о регистрации, обо всем можно договориться. Немножко денег, и все едет в этой стране, понимаешь? Такая страна. Ну, мы должны ее любить. Никита Белых виновен наполовину. Значит, суд Москвы, Пресненский, в четверг вынесен приговор Никите Белых, который стал первым осужденным главой региона, попавшим под антикоррупционную зачистку губернаторов последних лет. Экс-глава Кировской области обвинялся СКР в получении от лесопромышленников взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Однако суд, признав недоказанным один из двух коррупционных эпизодов, назначил господину Белых не 10 лет заключения, как запрашивала прокуратура, а 8 лет, наполовину сократив присужденный ему штраф. Тоже штраф они платили, они просили штраф 100 миллионов. Скажите, пожалуйста, вас устраивает этот приговор? Вы считаете этот приговор? Это три телефона. Я дам сейчас три телефона. Три номера. Скажите, пожалуйста, приговор Белых, Никите Белых, с вашей точки зрения, чрезмерно жесткий, 134-21-35, адекватный, 134-21-36, чрезмерно мягкий, 134-21-37. Приговор Никите Белых, чрезмерно жесткий, 134-21-35, адекватный, 134-21-36, 8 лет дали строгача, 8 лет строгача, а чрезмерно мягкий 134-21-37. 134-21-37. Я должен сказать, что мне лично, ну вот персонально, да, Никиту Белых очень жалко, очень жаль. Ну, потому что я был знаком с ним, и я еще раз говорю, я виделся с ним часто, но помалу, там, по 10-20 секунд, то есть мы никогда с ним не беседовали долго. Всегда было 10-20 секунд. Ну, поздоровались там, обменялись репликами и все. Но при этом он вызывал, знаешь, он, если ты любишь этот типаж, он такой русский, очень русский, при этом очень русский. Он такой русский добряк. Русский вот русский добряк, вот Белых, если говорить о типаже. Такой, знаешь, здоровенный уволень добряк такой, русский, чуть медленноватый, но такой вот классный, такой вот, такие есть русские, тип, такой есть русский тип. Ну, испанского типа такого нет, там слово, итальянского типа такого нет, а вот русский такой есть тип. Такой огромный добряк, знаешь, такой.
Есть, да.
Да, и вот он был вот такой. У него были какие-то принципы, он, так сказать, там ездил на ленд-крузере, собственно, он купил его сам за свои деньги, чтобы не... Ну, область-то не богатая. Вот, значит, за свои деньги купил ленд-крузер для начала. Он говорит, почему крузер? Я его спросил, а что крузер-то? Он говорит, Сереж, вы видели наши дороги? Дороги там в разных местах есть, что и не проедешь. Надо крузак. Вот, я это понимаю. Я это понимал. Вот, ну, как бы, человек, он симпатичный, очень симпатичный. А там, я не знаю, как живут губернаторы. Я также слышал от людей, которые работают с губернаторами, что губернаторов в благополучной области, ну, теперь, может быть, все иначе, в конце 90-х, начале 2000-х делал 100 миллионов долларов себе на карман за один срок. Ну, вот...
Неплохо.
Да, я был знаком с человеком, который делал губернаторов. Угу. Делатель губернаторов, парень. Который такой с причудами, молодой, совершенно молодой человек, технолог. Он делал губернаторов за право потом посадить своего премьер-министра. То есть, условно говоря, он к тебе приходит, вот этот мой делатель губернатор, угу, к тебе приходит и говорит: Эля, ты будешь губернатором такой-то области России. Ты говоришь, да, пошли, нормально.
Я говорю, да, с удовольствием.
Да, да, да. Он говорит, хорошо, значит, я беру под тебя кредит, ну, выборы, точнее, выборы. Я беру под тебя кредит, чтобы тебя провести, ну, небольшой кредит, 5-10 миллионов долларов, 5-7 миллионов долларов, чтобы тебя провести в губернатора, да? Значит, и после того, как тебя выберут, ты на первый срок, ну, а ты обязана мне уже, ну, это железно, да? Сажаешь моего премьер-министра, ну, Романа Щукина. Сажаем Романа Щукина. И дальше ты не лезешь в его дела первые 4 года. Угу. Вот за этот срок, на хорошей области, он тебе даст 100 миллионов долларов за то, что он премьерствует у тебя. Угу. 100 миллионов долларов. Тебе на карман. А что мы отобьем, это не твое дело. Ну, как бы мы отобьем свой баблос, там 5-7, которые я истратил, да? И сколько-то я сделаю еще сотку. Я еще сотку сделал. Ну, это не твоя история. Тебе сотку дают, ты сидишь тихо и там улыбаешься. Понятно, где надо, в президиуме. Молодец. Вот так он, это такая была работа. Угу. Я не знаю, как сейчас. Я врать не буду. Это тому 20 лет. Прикинь, что сейчас 2018. Значит, тому 20 лет. Я не знаю, как сейчас. Богатые ли губернаторы. Но как будто не бедны. Такие вот их лица, что когда ты заходишь в место, где собрались губернаторы, у тебя нет ощущения, что ты в сиротском приюте. Нет. Нет, абсолютно нет. Нет. Такое ощущение, что это очень такие состоятельные люди. Хорошо, я останавливаю это голосование. 49%. 49% это чрезмерно жесткий приговор, 27% адекватный. И, наконец, 24, простите, изменились цифры, 50% это чрезмерно жесткий приговор, 50% чрезмерно жесткий, адекватный 27%, чрезмерно мягкий 23%, 50% чрезмерно жесткий. Объясните вашу позицию. Я думаю, что мы перевалим через новости, то есть сейчас у нас осталось минуты 3, но мы начнем разговор, а потом после новостей продолжим. Договорились? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, смотрите, на мой взгляд, да, опять же, ну, по Белых абсолютно политическое решение. В любом случае оно политическое, потому что рассматривается дело в отношении руководителя, назначенного, ну, первым лицом государства. Да?
Да.
То есть, в любом случае здесь есть политический подтекст, да, то, что говорят, что там независимый суд у нас, он не зависит ни от кого, ни от чего. Ну, честно говоря, во-первых, я сам в этой сфере работаю, да, и я не очень в это верю, вот, честно, да.
Да.
И... То, что Белых, ну и вообще эта должность, которую занимает, да, она далеко, ну, часто, скажем так, мы это видим, да,
да,
оказывается, связано с коррупцией, так или иначе, но это есть, это факт. И я думаю, что
Давайте, вы подтверждаете мою фразу, что когда вы заходите в помещение, ну вот на оглашение послания президента, это, вы заходите в помещение, где находятся губернаторы. У вас есть ощущение, что они в высшей степени состоятельные, богатые?
Безусловно.
Абсолютно.
Не то, что, ну, любого.
Я взять, точно,
да, слушайте, как живут.
Подбросьте его на руке.
Бизнесмены, да, там и так далее. Ну как, да? Вот я не знаю ни одного, да, примера, ни одного губернатора, который, ну, губернатор, допустим, да, мы верим, что он получает свои там 150 тысяч рублей в месяц, да?
Да, пожалуйста.
Когда мы видим, как, где учатся дети, где учатся там внуки у кого-то, да, как они,
да,
живут, и какие дети талантливые, все, причем абсолютно, да? Ну,
да,
тут, конечно, возникает вопрос, почему вот у других так не получается?
Конечно. Я, ну, когда иду через строй губернаторов, когда их много вокруг меня, я понимаю, что я рядом с ними микроб. Абсолютный микроб.
Ну, конечно. Но, опять же, вы понимаете,
это
происходит не просто так. Это происходит потому, что, ну, я бизнесмен, например, работаю в Москве, да?
Да.
Ну, например, так сложилось, что я учился в одном вузе, там, с каким-то руководителем,
да,
должности, да, называть. Ну, я его знаю, ну, так вот, хорошо, у меня есть телефон его, я знаю, как он жил, там, с чего начинал, да?
Да.
И у меня тут бизнес. Ну, неужели я ему там не позвоню, не скажу: Вась, слушай, ну, там вот у меня бизнес, ты сейчас, ну, помоги, мы же дружим.
Да.
Там, ну, как бы, это самое. Да, конечно, он скажет, да, и у меня бизнес пойдет сразу. Ну, мы же понимаем, что бизнес у нас, вы говорили об этом в одной из прошлых,
да,
программ, держится на чем, да, вот там были одна из этих, это, конечно же, возможность вот этого административного ресурса.
Ну, конечно, но если я губернатор, то у меня есть дороги, кто-то кладет на них асфальт. Ну, а почему, условно говоря, кладете вы, а не Эльвира?
Ну, вот
я
вот
спрашиваю, о том и речь. Я вас спрашиваю, как вас зовут, извините, пожалуйста, еще раз.
Сергей.
Я скажу: Сереж, а почему вы кладете асфальт? Вот какая у вас есть какое-то обоснование этому? Вы скажете: да, я хорошо кладу. Я скажу: так и Эля неплохо кладет. Так и Эля неплохо кладет.
Но
а почему
нами...
именно вы? Ну, надо как-то мне доказать, что вы лучше, чем Эля. Как я? Ну, какие-то должны подтверждения этому. Ну, я не знаю. Ну, вы догадайтесь сами. Как-то надо же доказать.
Ну вот получается так, что между нами
как?
Единственная разница, что я знаком с тем, кто подписал договор с другой стороны на укладку асфальта, а вы не знакомы.
Ну,
а
вот
он как бы говорит: ну я его знаю, я ему доверяю, да, я вот могу там,
конечно,
проверить его в любой
момент. Еще... Взятки тоже надо брать у людей, которым ты абсолютно доверяешь.
Ну, конечно, конечно.
Потому что ведь подставят за
это. Любой на месте Белых может оказаться, ну, при желании,
это правда,
да?
Это правда, думаю, это правда. Я больше тебе скажу, Эль. Нужно еще, чтобы те, кто контролирует момент... Вот ты заходишь ко мне. Ты
хорошо,
заходишь ко мне. Тебе, ты кладешь асфальт.
Угу.
Да? Ты говоришь, там, ну, так и так. Я говорю, понимаешь, чем я? Совсем уже рынок коррупции не существует такой наглый, чтобы я в газетах писал: Дайте мне побольше. Нет, так не может быть. Ты заходишь, подожди, я тебе доверяю. У нас есть поручитель.
Угу.
Тот же Щукин. Он за тебя поручился. Он сказал,
он
придет
такой,
Эля. Нет, он сказал, придет Эля. Абсолютно наш человек. Все понимает, все просто решает. Значит, больше того, никогда не прокалывалась. Реально абсолютно серьезная баба. Значит, решает все вопросы. Ты заходишь. Я тебе говорю: ну давай. Сколько там, чего? Не многовато вам, так сказать-то. Говоришь: да нет, ну мы же, так сказать, договорились через Рому, там, все понимают, все понимают. Я к тебе дальше присылаю доверенного человека. Вот это у Белых неправильно было налажено. Ведь он сам приезжал в какое-то кафе, ну как это ерунда полная, понимаешь? Значит,
ну как-то да,
нет, я к тебе доверяю, у меня есть доверенный человек, доверенный человечек какой-нибудь, отставничок, который, значит, с насупленным личиком приедет к тебе в кафе. Аленушка, придорожной станции. В кафе Аленушка. Съест чебурек и заберет сумочку. И все. И больше он даже сумочки не заберет. Он скажет: моя машина, вот через окно я ее вижу, открыта. Пусть ваш водитель бросит там на заднее сиденье. Водитель бросит на заднее сиденье.
И я ему такая: Вася,
А он потом сядет в эту машину и поедет. Понимаешь? Я тебе расскажу, как коррупция делается. Никто не умеет. Черт, Белых меня не спрашивает. Надо меня спрашивать было. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Движение. 5 баллов. Ребята, для коррупции нужны доверенные люди. Но 2-3 обязательно нужны. 2-3. Хотя бы один. Один должен быть совсем. Под пытками не сдаст. Вот один. Под пытками не сдаст. Сукин сын. Но он будет красть 15%. Понимаешь? Ну, это нормально. Может, 10.
Ну, конечно, он же рискует.
Ладно. Значит, 5 баллов про коррупцию. Сейчас мы продолжим. На третьем транспортном кольце на 4 часа по циферблату какая-то трагическая на внутреннем пробка. Ужасная и необычная вдобавок новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёжок Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Эльмира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да, мы продолжаем
Доброе
говорить
утро.
Про белых. Мы продолжаем говорить про белых. Скажите на милость. Сегодня где-то я прочитал в телеграм-каналах, теперь уж не помню. А, значит, кстати говоря, я снес Незыгоря вчера.
Почему?
Снес. Незыгорь мне надоел. Он стал картонный. Да, я хочу вам
согласна.
Напомнить. Я хочу вам напомнить прежнего Незыгоря. Прежний Незыгорь — это был блистательный гений.
Сочный такой.
Искрометный, ироничный раперист, рапира которого блистала бесконечно. То есть мы видели след этой играющей рапиры. Сегодняшний Незыгорь превратился в такого картонного такого чиновника, кувшина рыла. Кувшиное рыло из Гоголя, которое перекладывает какие-то бумажки и ждет Катеньку. Катеньку. Имелось в виду взятку. Катенька — это взятка, ты помнишь, конечно. По-моему, Катенька, если я не ошибаюсь, это 25 рублей, нет? Катенька. Ждет Катеньку. Нет? Или 3 рубля?
Я не знаю. Я в такие тонкости не посвящена.
Знаете. Здрасте, ты Гоголя читала? Выяснилось, она не читала Гоголя. Чиновник кувшиное рыло.
Нет, я читала, но я вот этого не помню уже. Что но там, сколько же, Катенька?
Нет, ну, кувшиное рыло.
Почем Катенька?
Кувшиное рыло говорит Чичикову.
Угу.
Кувшиное рыло говорит, что вы, так сказать, с начальником в хороших отношениях и уважили его. Но ведь кроме начальника имеются еще и другие люди. Ну, как же, так сказать. А мы-то что? Вот, и Чичиков как-то его умащивает, там, так сказать, там, пытается ему... показать.
Пишут, кстати, что это 100 рублей.
100 рублей Катенька была, да?
Да.
Ну, Катенька, это была большая купюра тогда.
500 пятикатка, говорят.
Пятикатка, вот видите. Спасибо большое, многоопытнейшие люди. Спасибо большое. Извините, что я не знал. Катенька, это 100 рублей, Игорь Беспозан. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Сотня — это Катя. Да, это прекрасно. Значит, мы возвращаемся вот так непринужденно к взяткам. Взятки. Что такое взятки, что такое Россия? Взятки — это способ договориться в условиях отсутствия иной культуры взаимодействия, контроля со стороны общества и контроля со стороны государства. Его нет. Да? И больше того, в условиях спонтанной готовности приступить закон. Понимаешь? Наши соотечественники... Я позволю себе некоторое обобщение. Наши соотечественники спонтанно, ежесекундно готовы приступить закон.
Есть причем ощущение,
коллективно. Я выработал эту точку зрения в разговоре с иностранцем. Я разговаривал со шведом как-то или с норвежцем, сейчас не помню, кто-то из Скандинавии, в Барселоне мы были. Я разговаривал с кем-то из скандинавов, по-моему, с норвежцем, а может, со шведом. Значит, что, он говорит, ну как же так, что ваши корабли мурманские сдают весь улов в Тромсё, Норвегия, целиком... Подналичные, значит, получают наличные. То есть крадут весь улов. При этом, говорит, среди них, ну это еще Советский Союз был, среди них обязательно есть агент КГБ или какой-то человек, значит, ГБУшник какой-то. И он тоже участвует в шайке. И начальник участвует в шайке, и потом начальник порта участвует в шайке, и доверху до конца все участвуют в шайке, говорит. И я ему тогда изрек эту фразу, которую до сих пор считаю очень цельной и дельной. Эта фраза заключается в следующем. «Мои соотечественники, — сказал я шведу, — готовы спонтанно, коллективно и солидарно приступить закон». То есть они презирают закон спонтанно, солидарно и коллективно. И ни один не донесет, никто не донесет. Понимаешь? Все шайка, все мы шайка. Мы все.
Слушайте, вы так романтично об этом говорите, что как будто это даже восхитительно.
Это восхитительно, потому что мы все шайка, мы все ватага, мы все спонтанно готовы быть шайкой, понимаешь? Все, сегодня, вот сейчас. Давай.
Подождите, а как же честь? Это же не может быть восхитительно.
Да какая честь, я умоляю, честь? Что такое честь? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какой долг? Перед кем долг?
Перед императором, что ли?
Я упаси, Господи, быть перед Родиной долг, значит, защити русского человека, то есть себя. Все очень быстро решается. Мы здесь, на этой земле, чтобы заботиться о русских людях, а именно о своих детях и о себе, правильно? Это и есть забота о русских людях, о своих детях и о себе. А они что, не русские, что ли? Нет, наши дети не русские, наши дети русские. Следовательно, мы должны о них позаботиться, следовательно, мы должны взять. Потому, почему мы должны взять? Объяснение очень простое. Не возьмем мы, возьмут другие. Плохие, продажные, западники, либералы. Вот кто украдет. Мы должны патриоты украсть раньше. Патриот должен украсть раньше. У него должна быть выправка, у него прыжок должен быть, как у рыси, как у пумы, как у ягуара, как у, не знаю, леопарда, понимаешь? Патриот должен опередить либерала в разграблении Отечества. А как же, почему? Он заботится о своих детях, а они у него русские, не какие-нибудь там писаты.
Они вырастут и продолжат это великое дело.
Украсть надо раньше. Вот в чем дело, вот в чем атака наша. А в атаке, как писал один поэт. Ну так, слушай... Хорошо. Я, возвращаясь от описания среды, веду к губернаторам. Губернаторы – достойные люди и очень достаточные с виду. И если ты, вот ты идешь, видишь человека, вот у тебя есть такое вот, сказать, я думаю, что у каждой самки это должно быть развито. Примерно сколько весит, сколько стоит этот чувак? Вот ты можешь прикинуть?
Ну, нет.
Сколько у него денег примерно? Ты видишь это или нет?
Я не вижу, сколько у него денег, но, конечно, люди различаются. Хотя бы даже по той же одежде.
Ну, подожди. Сначала ты видишь мужчину. Я тебя учу, сейчас всему учить надо, боже милости.
Да, поучите.
Значит, сначала ты видишь мужчину. Ты видишь мужчину.
Да.
Дальше ты понимаешь примерно, смотрит ли этот мужчина на ценники в магазине, где продают питание. Ну, питание, соответственно. Он смотрит хлопья, например, по 60 рублей или по 64. Он смотрит на это или нет? Вот, значит, есть мужчина, который смотрит на ценники, а есть, который просто в тележку кидает. Да, ну, пофиг, какая разница. Ну, 60 или 120. Ну, конечно, а что это
нет,
значит?
Нет, вы знаете, я могу пока только отличить того, который в Азбуке Вкуса,
да,
нет, и того, важно, который в Пятерочке.
В Пятерочке, вот. Только в Пятерочке. Давай, в Пятерочке. Угу. Он кидает в корзину продукты, не глядя на цены. Это мужчина весит побольше. Ну, побольше. Ему пофиг, 60 рублей или 120. Ну, что-то разница в доллар, это же не будем обсуждать этот доллар. Боже мой, с ума сойти, правда? Хорошо. Значит, а другой смотрит на ценник. Это первая градация. Вторая, смотрит ли этот мужчина на цены машин. Ну, она стоит 2 миллиона или 5. Значит, один говорит, ну, а что, какая разница? Ну, это правда, ну, какая разница? Ну, ну что, тут, тут уже 50 тысяч долларов разницы. Мы о чем говорим сейчас? Ну, это забавно, конечно, и можно даже и порассуждать, но пока мы трепим языками, можно 50 тысяч успеть заработать за это время. Зачем же мы болтаем вместо того, чтобы срубить эти 50 тысяч еще? Поэтому 2 или 5, в общем, ну, все равно по-настоящему, правда же? Ну, это так. Ну, может, из дисциплинарных только соображений за 2 купить, но чтобы себя как-то ущемлять плоть... Ущемить плоть. Купить за 2. Ну, понятно, да? Можно и за 5, да. и за 8, и за 10 да. купить. Но хочется как-то угнетать плоть из соображений аскезы, и ты покупаешь что-то подешевле. А так, в общем, все равно. Третья градация – это отпуск. Угу. Понятно, да? Угу. Чувак вообще не парится, сколько стоит. Он просто говорит, ну, сделайте, чтобы как-то было поприличнее. Чтобы трансфер в аэропорту, чтобы вип-зал, чтобы там, ну, как мы любим. Сделайте, как мы любим. Понятно, да? Ему выкатывают виллу за 15 тысяч долларов в день, и он едет на 10 дней, но он говорит, ну, 10 дней, ну, я же не так часто отдыхаю. Подумаешь, ну, 150 тысяч долларов. Да, ну, я умоляю, о чем мы сейчас будем говорить? 10 миллионов рублей, но это ж каждый день на вес золота, я же отдыхаю не так часто. Это третья градация. Понятно, да? Угу. Вот тебе я тебя учу, как определять мужчин. Один кидает в тележку эту самую хлопья геркулесовые всякие, овсяные. Второй покупает машину, ему, в общем, пофиг, за какие деньги. А значит, где его машина, там твоя квартира, прикинь. То есть это те же самые деньги.
Ну, тогда мне надо в какое-нибудь автострахование, в какой-нибудь...
Да, 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 да. А третий летает в бизнес-классе на 10 дней, каждый день 15-20 тысяч долларов платит. Это более уже состоятельный господин. Тут я думаю, что за ним уже надо охотиться, понимаешь? Вот я тебе объясняю. А четвертый выше их всех, угу. губернатор. Угу. Губернатор. У него предприятие. У него асфальт кладут, у него трансферты, у него ремонты, у него эти, значит, сказать, небритые хари этих девелоперов каких-то, там, сказать, там окружают его секретаршу и так далее. Все эти подонки, сутулившиеся какие-то, как будто с зоны вышедшие негодяи, которые приехали на геликах, понимаешь?
Ну и почему тогда его берут да. на вот такой смешной взятки?
Да как же он будет беднее этих подонков? К нему в приемную ломятся подонки-девелоперы с лицами зэков. Которые, значит, приехали все на геликах и дарят там, что-то одаривают его секретаршу, делая нескромные лица. А он что, должен быть беднее их, что ли? Но он как-то сделает так, чтобы они были чуть-чуть беднее, чем он. Пользуясь уверенной ему властью. Но он должен заставить уважать государство. Государство.
Государство это я.
Государство или бандиты? Кто выше? Государство. Если государство выше... то губернатор или это шайка девелоперов там каких-то, значит, сраных и так далее. Да? Они должны умыться, они должны знать свое место. Их место у параши, должен сказать этот губернатор. Прямо вызвать их и прямо сказать. Саша, Петя, Вася, ваше место у параши. Я правильно изъясняюсь или что? Они должны это понять. Значит, он должен... И так он должен стать богаче. Но он не может быть богаче, оставив... Позади, где-то в фарватере, щепочки, там, начальника собственной ГБУшки, губернаторской ГБУшки. Там же угу. есть в ГБ, ну, ГБ какая-то в этой области. ГБУшка есть? Ментовка есть. Начальник ГБУшки и ментовки тоже не должны стать бедными. Потому что Конечно. Если они бедные, то им станет горько.
Да, и ты перестанешь быть свободным. Вот так, да?
У меня была подружка одна, еврейка, Милка. Угу. Она как наготовит, несет всем соседям. Несет всем соседям вкусноты всякие, салаты, еще что-то несет соседям. Я, Милка, а что ты заботишься о них, я не могу понять. Она говорит, ты знаешь, мне так хорошо, я хочу, чтобы всем было хорошо. И по соседям несет блюдо, давайте, угощайтесь все. Всех кормит. Я, Милочка, дорогая, ну ты же разносишь со стола это все. Она, я много наготовила, не страшно, ничего страшного. Вот, так и губернатор должен делать, как Милка. Он должен сказать так, мне хорошо, пусть всем станет хорошо. То есть начальнику ГБУшки, начальнику ментовки, прокурору, чтобы им было хорошо. Чтобы им было хорошо, чтобы они сидели сытые.
Главное,
довольные,
правильно делиться.
Как опарыши, да. нажравшиеся, как опарыши такие, толстенькие, довольные. Тогда его никто не тронет. Кто его тронет? Всем хорошо? Чего бы они его трогали? Хорошо, в чем же... Я описал ситуацию идеального правления, как если бы я был губернатором.
Угу.
Но я не губернатор. Поэтому давайте поговорим о Никите Белых. Да, мне говорят, что его убьют, этим убьют. Да, ну да, ну да, ну да, скорее всего. Хотя, может быть, амнистия, а может быть, засчитают как-то что-то на что-то, и отсидит он пару лет. Ну, всяко может быть. Конечно, его состояние здоровья абсолютно удручающее. Он потерял сознание, он пришел, опираясь на палочку, у него серьезные проблемы со здоровьем, его подточила эта тюрьма, страшно, и, конечно...
Они такие интересные, да. До того, как попадут в СИЗО, это все прям титаны такие, колоссы, титаны. Которые там какие-то непробиваемые, да. Неуязвимые. Они попадают в СИЗО, и через пару месяцев там просто ничего не остается от человека.
А знаешь почему?
Почему?
Я под подпиской о невыезде отсидел 7 месяцев. Семь. Под подпиской о невыезде, под постоянными допросами. Я.
Угу.
Я тебе хочу сказать, без всякой тюрьмы, даже это, в общем, убивают.
Угу.
То есть ты 7 месяцев сидишь под подпиской о невыезде и постоянными допросами, ну, это как 7 лет. Это как 7 лет. То есть ты стареешь на 7 лет. Я вот сейчас не шучу.
Угу.
То есть ты заходишь в подписку о невыезде и постоянные допросы в 41 год. Тебе 41 год. А выходишь оттуда, тебе 48, через 7 месяцев. Ну, по-другому себя чувствуешь. Потому что это страшный стресс. Потому что это постоянные 24 часа в сутки стресс.
Угу.
Постоянные угрозы, вымогательство и угрозы. И угрозы, угрозы, вымогательство. Угрозы, угрозы, вымогательство. Это страшно. Это на самом деле страшно. Я 7 месяцев, это как 7 лет. Я серьезно говорю. А в тюрьме, я думаю, еще хуже. Давайте говорить о Никите Белых. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Могу я задать вашему ведущему Сергею Дайденко вопрос?
Нет, вопросы задает у нас ведущий. У нас по-другому все устроено.
Ведущий, да?
Да, да. У нас по-другому устроено. 7373948. Ведущий спрашивает, а вы говорите. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, хотел бы напомнить, было да. Много было губернаторов интересных, но да. Самый интересный, вот, который у меня отложился в памяти, это Евдокимов Алтайский.
Да.
Вот там его рвали на куски.
Напомню вам типаж вот этого огромного русского добряка, да. Очень похож на Никиту Белых.
Конечно, да. Вот я почему и хотел сравнить.
Евдокимов похож.
Да, ну, когда он погиб в катастрофе
да.
автомобильной, жена уцелела, а он и водитель погиб.
Да.
Когда... как стрелочник, на самом деле он по должности стрелочник, выехал там на своей праворульке на перекресток и удачно да. так его ожидал. И потом Мерседес не мог понять, как можно было так погибнуть.
Да.
Машина защищена полностью, но он один погиб.
Да.
Но и потом, когда он уже лежал на столе, был трупом полным,
да.
его рвали на куски, его местная дума. Его местные чиновники, приезжал лично Горько. Путин туда да. и
как
просил,
мы, как
ну, побойтесь
связываем...
Бога.
А? Как мы связываем это с Никитой Белых? Все-таки давайте перейдем к теме дня.
Ну, как мы связываем? Вы говорите, они похожи. Ну,
похожи типажи,
было,
похожи типажи. Да, да. Огромного русского добряка. Да. Вот Никита да, Белых да. и Евдокимов действительно
но
похожи.
Тогда, да. тогда он ушел таким негуманным способом. Никита
Я
Белых
понимаю.
Уходит гуманным способом. При помощи закона.
Гуманизация России происходит.
Способом,
да,
а?
Да, совершенно верно. То есть
да.
еще некоторое время назад его зарубили топорами.
Конечно.
Евдокимова более... пришлось уронить в машине, а да. этого сажают на 8 лет. То есть
да.
гуманизация
да,
нравов. То есть, это мы присутствуем при гуманизации нравов. Вот о чем речь. Это прекрасно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы описали ситуацию, что, условно говоря, я губернатор, у меня в приемной там эти небритые девелоперы на гелике,
да,
и я, да. и я пытаюсь, чтобы вот не чувствовать себя ущербным, вот все эти преодолеть комплексы, должен сделать их беднее.
Да.
Вот лично мне ближе пример Сталина, который ушел в рваных, если не ошибаюсь, в валенках или каких-то подшитых, да, и оставил после себя много золота. То
да.
есть я, вот лично для меня проявление власти, это не то, чтобы... где-то числится богатым, да?
да?
А чтобы вот этих вот заставить, чтобы в моей области все было нормально.
Да.
Не надо мне денег. Постройте
я
больницу,
понимаю.
Сделайте все это самое
я
и все.
Но вы живете
поэтому...
на земле. Вы живете на земле.
Я вот просто по-человечески, да,
да,
любого человека жалко. Хотя вся эта система, это значит другой человек, который пытается добиться своим умом, своими талантами, его задвигает, нет, жизнь его разрушена.
Вам, можно, можно я вам сделаю возражение, да, после которого... Вот мы с вами едем в губернию. Вы губернатор, а я ваш советник. Значит, я вам сразу еще по дороге в машине посоветую. Скажу, знаете, дело такое, что у нас будут экстренные дела. Например, 25 августа понятно, что 10 школ не готовы к новому, к учебному году. Да? И значит, вам поэтому... Как вас зовут? Извините, пожалуйста.
Дмитрий.
Да, я скажу, например, мы кореша такие. Я скажу, Дим, значит, надо иметь по-любому нам точно 100 миллионов фонда хотя бы на это, на кармане. 100 миллионов рублей, я имею в виду. Почему? Не, и бесконтрольных, потому что в какой-то момент... Контрольные, это каждую копейку там писать месяц в Минфин. Да ну их нафиг. Нам надо будет запустить школы к 1 сентября, Дим. Значит, нам надо соточку иметь. Просто на кармане, каждую минуту, как мы выходим из дома. Ну, как человек выходит со 100 рублями, там, с 300 рублями, пообедать. Вот так вы, Дима, должны выходить со 100 миллионами рублей. Потому что иначе вы будете не губернатор, а тряпка. Вы должны приехать, вас люди просят. Вот здесь в больнице лифт отказал, и инвалиды, значит, там поднимаются и так далее. Вы должны рявкнуть. Лифт куда-то! Где нельзя? Где хочешь, там возьми. Я должен знать, как ваш помощник, где хочешь. Я должен знать сейф, где эти деньги лежат. Я должен знать, с каких девелоперов я это получу. И лифт починить людям. Вот так Россия устроена. Дима. Дима не понимает этого. Причем тут Сталин? Причем тут Сталин? Я должен рявкнуть. Я приехал в больницу, лифт сломан, единственный. Инвалиды не могут подняться на второй этаж. Например, мне подходит бабушка, божий одуванчик, Мария Ивановна. Видела Челубея с Пересветом. Сама лично. Молодушкой была. Говорит мне скрипучим, вонючим голосом. Сергей, да, да, да. А лифт сломался. Что я должен сделать? Я должен посмотреть на директора. На главврача. Что, сучьи дети, почему лифт у вас сломался? Они говорят, бла-бла-бла-бла-бла. Я что должен дальше делать? Я должен посмотреть на своего помощника и сказать, реши вопрос к вечеру, ясно, нет? Вот что я должен сказать. И он должен решить. А для того, чтобы решить, он должен знать, где сейф, и какой код, и что набрать, и где взять деньги. А сейф этот не должен быть пустым. Он не должен быть пустым. Там должны появляться новые деньги. И ни хрена это через Министерство финансов не делается. Министерство финансов готовит бумагу в ответ на всякую вашу писульку месяц. Вы пишете, расшите, доложите, они вам, а что вам надо? И на это уходит 2 месяца, понятно? 2 месяца, Дима, 2. Я правильно изъясняюсь? Для того, чтобы получить копейку с Министерства финансов, вам нужно кровью харкать здесь пороги, обивать мокрые вот эти на Ильинке, значит, вонючие тротуары. Вам надо обивать пороги будет 6 месяцев, как сукиному сыну. Вы так работать хотите, да вас выгонят через год. Вас выгонят через год. Хренов губернатор сказать, да пошел ты, он ничего не может. Он не может, он импотент. Он импотент, он тряпка. Он тряпка, он решить не может ни одного вопроса. Для того, чтобы решать вопросы, я должен решать вопросы. Я должен гавкать. Решить вопрос, ясно, нет. Почему здесь, быстро, стой там, иди сюда. Вот какой я был бы губернатор.
Ну вот Владимир пишет, потому и лифт ломается, потому что все деньги в сейфах. Все, вот правильно. Если все вот так откладывать себе
товарищи,
вот туда.
Вы живете в зоне некомфортной для гуманоидов. Вы живете в зоне,
есть
где...
Есть такое, да.
Да, вы живете в зоне. Посмотрите на это небо. Вчера, кстати, солнце было. Но единственный раз за последние несколько лет вчера было солнце. Посмотрите на это небо. Мы осваиваем территорию, на которой люди жить не должны вообще. Значит, на этой территории машины ржавеют, все портится, промерзает на 2 метра нахрен земля. Ну что вы хотите? Здесь, конечно, все сложно. Здесь, конечно, непросто. Вы осваиваете землю, на которой люди вообще жить не должны. Конечно, непросто. Тяжеловато. Ну так надо же все равно как-то мобилизоваться. По-нормальному не получается. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот вы описали модель, типичную модель оккупационного государства, когда вбиваешь все своими силами и действуешь не по закону. Да, не по закону.
Ну как? Ну мы решаем вопросы. Мы решаем вопросы. Мы же живем на пожаре, как бы, все время, на катастрофе.
Возвращаясь все-таки к белых, ну, да. Я бы не сказал, что это гуманизация насилия, гуманизация, да. так сказать, государственного насилия.
Да.
Ему гарантирована мучительная смерть, учитывая его состояние. Он рискует дожить до высочайшего соизволения
помилования. Может быть.
Да.
А что говорят в марте, может быть? Может быть, в марте?
Ну, если да, амнистия, не в марте тогда, а в мае, когда...
Скорее он, в мае, да, восшествие на престол, да, восшествие на престол.
Да, 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 ну, я просто не знаю, он даже еще и на УДО-то не отработал. Обычно помилование, как бы, оно подгоняется под УДО, чтобы ну, это не да, выглядело это как капитуляция.
Это
так правда. Что сядут вместе с Улюкаевым
да. и... Слушай, ну, хорошо, а можно вам вопрос? Вот сегодня методичка да. написала, что казнили в сущности Чубайса. То есть белых... белых
да, это высекли, как... Павловский писал о да, том, что высекли да. Чубайса практически.
Да, да.
И я вот как раз
хотел... Мне хотелось бы вашу точку зрения, нет. А? Вы не хотите это прокомментировать? Это верно с вашей точки зрения?
Знаете, я склонен верить Павловскому, но здесь я как-то, знаете, если уже, это, тогда это, знаете, это уже какой-то маразм начинается. Если так проказы Анатолия Борисовича начинают бить.
Давайте с этого начнем следующий полчаса. Я думаю, что мы не Хорошо. Вычерпали тему. Мы обязательно с этого начнем следующий полчаса. Сейчас новости. Как мы обещали нашему слушателю Александру, мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной, мы продолжим про
Дуренко.
Мы продолжаем про белых. Вот какой вопрос. Павловский написал, и это мне представилось очень интересным, что в сущности это была казнь Чубайса такая ритуальная. Павловский возвращает нас к мальчикам для битья. Мальчик для битья — это не просто фигура речи, это действительно фактические мальчики, которые существовали при английском, были впервые, ну, во всяком случае, так сказать, там, может быть, я ошибаюсь, может быть, при каком-нибудь там пакистанском дворе прежде, но при английском дворе широко известно существование мальчиков для битья, которые в 15 веке появляются. Значит, и суть в том, что мальчика короля, ну, принца, наследного принца, может наказывать только король, венценосец сам. А учитель не может наказывать принца, ну, потому что он существо иного... Неприкасаемо. Нет, существо просто более низшего порядка, учитель. Соответственно, это высшее существо принца может наказывать только более высокое существо. Это король. Но король все время в разъездах или бог весть, мы не знаем, где этот король, поэтому наказывать принца надо частенько. Ну, там двойка, садись двойка. Значит, для этого были мальчики, их били. Мальчиков били, а принцы, насколько я понимаю, смотрели на это. Или, по крайней мере, им становилось известно, что мальчика бьют за ошибку принца. Ну, это мальчик, его начинают бить. А ты, например, принцесса. Или принц, например.
Пусть ты будешь принцем. Мне кажется, если бы я принцесса. С детства смотрела, как за меня бьют другого человека... Я бы считала это нормальным.
Да, если бы ты здесь.
В смысле, мне кажется, это порождает как раз противоположное мышление.
Нет, тебе бы становилось жалко.
Да, да, для того, чтобы
тебе бы становилось жалко.
Стало ну, кого-то жалко, нужно видите. Иметь, во-первых, близкую связь с этим человеком, да?
Ну, все равно жалко. Ты видишь, как да, мальчику да, страдает.
Да, ну нет, а ты как бы просто ребенка с детства приучаешь к ожесточению.
Слушай, так или иначе, Павловский говорит, что, ну, видно, английские принцы не так приучались к ожесточению, как ваши. Значит, слушай, я хочу... Я хочу сказать, что Павловский пишет, что белых наказан за Чубайса. То есть вся ненависть к Чубайсу, обратилась против белых у силовиков.
Угу.
То есть силовой аппарат, который сейчас в сущности, конечно, надо сказать, достиг некой невероятной симфонии, некой симфонии взаимопонимания и контроля над страной, силовой аппарат как бы бил Чубайса, но Чубайса можно наказать только король, а король не соизволил, то надо мальчика для битья избить ногами хорошенечко, совсем серьезно, там, и с кастетами. Вот, собственно, на это указывает, насколько вы думаете, это верно, верная интерпретация. 7373948, насколько это верная интерпретация, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Эту интерпретацию сложно прокомментировать, мы деталей не знаем. Но вот да. я работал, например, лично с Никитой Белых.
Да, прошу вас.
Я представлял интересы соответствующего бизнеса, деревопереработка и все такое.
Да.
Абсолютно невозможно договариваться с человеком. Ни о чем.
С ним, да?
Сегодня договорились, завтра все заново. Просто заново. Причем в этих договоренностях он умудрялся игнорировать мнение людей, которые имеют больше аппаратный вес, чем он,
да.
И, собственно, тебя и порекомендовали ему для разговора.
Ага.
Так что он сам дал, скорее всего, что достаточно.
Ну, давайте вот проанализируем ваше мнение в высшей степени важно, потому что вы его лично знаете и знаете лично регионы, работали там. Да. Мне хотелось бы, чтобы вы в тезисно, так вот сказать, первое, второе, третье, перечислили, за что он попал.
За что? С ним невозможно было договориться.
Раз.
Сегодня вы договариваетесь, завтра все заново.
Да. Невозможно договориться, то есть вести дела по бизнесу или что, имеется
да,
в виду?
Да,
по
да,
бизнесу,
да, серьезные договоренности.
Да, раз. Второе.
Второе. Он привел с собой людей, которых стали закрывать через 3-4 месяца после того, как Никита Белых пришел в регион.
Ага.
Они уже отсидели, многие из них. Ну, не многие, но несколько человек назвать можно пофамильно.
Да, да.
Соответственно, окружение, в котором он работал, пожалуйста.
Да, я понимаю.
И он не тот, как та ваша Милка, про которую вы говорили. Он как бы всем давал
да.
заработать. Ну,
да.
как он даст заработать, с ним не договориться.
Я понимаю. То есть он какой-то оказался слишком квадратный. Слишком квадратный какой-то.
Да сложно сказать. Ну, может быть, он считал, что у него есть некоторая поддержка, в том числе и Чубайс, почему он себя так вел, сложно сказать. Но человек недоговороспособный. Но еще один
А момент. С местной габушкой, ментовкой, прокуратурой, как у него, тоже так же было, что все наперекосяк?
Нет. Да, 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 в смысле, да, там было все наперекосяк, там было очень неровно. И как раз цифры, которые называются, в том числе, вот, вы говорили о том, что
да.
каждый губер зарабатывает там...
Нет, я не говорил, позвольте, я уточню, чтобы не было неверно. Я сказал, что 20 лет назад мой товарищ занимался этим бизнесом на недотационных регионах, на регионах-донорах. Он имел 100 миллионов долларов для губернатора за 4 года. И сколько брал себе? Думаю, не меньше.
Так вот, соотнесите с тем, сколько ему дали.
Да, но мало, копейки.
Ну, он погорел на копейках.
Да, а что за странная тема, когда ему лично дают? Если бы я был губер...
Я об этом и говорю, какие там советники, какое окружение.
Очень плохо.
С кем он работал?
Если бы я был губер, я бы все 4 года ни разу не увидел бы ни одной купюры. Зачем мне тут грязь? Зачем мне эта грязь?
Вот о том речь.
Зачем
это? О том речь. И... По тому, как я с ним работал, у меня четкое впечатление, что он с местными силовиками общий язык не находил.
Не находил. Спасибо вам огромное. Это свидетельство абсолютно важное. Значит, он был квадратный, и он абсолютно не проходил ни с бизнесменами, ни с группами влияния, ни с силовиками, ни с кем вообще. И больше того, как свидетельствует наш слушатель, он не искал взаимопонимания. Не искал, понимаешь? Я могу приехать в какой-то край. Вот меня прислали в край какой-то. Я фиг знает, как там люди живут. Понимаешь? Я бы каких-то взял умных людей. Я бы попытался... Знаешь, что бы я сделал? Я вот приехал бы в край, там, Кировская область, неважно. Оренбург какой-нибудь ваш. Я бы сказал так. Ребята,
Оренбург.
А?
Да, это я сейчас.
Оренбург. Это по-каковски.
По-башкирски.
По-башкирски. Я бы приехал в ваш башкирский Оренбург. Значит, и я бы сделал следующее. Поскольку мне ложиться ни под кого нельзя, но в то же время надо понять, куда я приехал, я бы попытался сначала стать точкой согласия. Ну, такой, точкой согласия.
Да.
Как бы, чтобы... Я бы попытался стать арбитром, чтобы ко мне ходили. Ну, что-то где-то не так. Ну, пойдемте к губеру. Ко мне, к Сереже пойдем. Вот, понимаешь? То есть, первое. Точкой согласия надо стать, чтобы все сильные, ходили бы ко мне разбираться друг с дружкой, а не мимо меня. Вот это первая позиция. Как только я бы этого достиг, я бы вычленил сразу двух лучших, двух худших. Понимаешь, я тебя учу сейчас, когда ты будешь губером. Смотри, сначала со всеми по-доброму стань точкой согласия, арбитром и судьей для них. Силовики, бизнес, группы влияемся. Стань точкой согласия и арбитром. После того, как ты станешь точкой согласия, у тебя это может полтора года, ты должна вычленить двух лучших и двух худших.
Так, и что мне с ними делать?
Двух лучших возвысь, двух худших уничтожь. Иначе не будет динамики, должна быть динамика. Уничтожь двух худших. Как-то красиво, с судами, с посадками, с выворачиванием суставов там локтевых и так далее. Ну, чтобы красиво было. Чтобы всем было понятно, что Сережа не только, или Эля в этот момент, не только точка согласия.
Не только котик.
Не только котик, но и зверёныш. Ага. Значит, двух надо казнить, а двух возвысить. Но двух возвысить, но лишить силы. Чтобы их сила была твоя сила, чтобы они тебе отдали деньги. Этих, которые возвышены. Чтобы их сила была, а ты их надуваешь так. И перезвращаешь надувать, они сдуваются. Понятно? Надо возвысить тех, кто от тебя жив, а не сам по себе жив. Кто сам по себе жив, надо рога ломать потихонечку. Понимаешь? Вот так. И каждый год выбирать 1 января списочек, расшите списочек. Двое лучших, двое худших. И этих двоих худших в тюрьму. И так каждый год. У тебя 4 года, 8 человек сажаешь. Нет проблем, но сильных. Сильных, чтобы область дрогнула, задрожала. Вот так бы я правил. У меня бы 8 человек за 4 года сели, ну, 6. Понятно, 6, потому что я первый год никого не сажаю. Понимаешь? Вот ну, так да. бы я правил. Я тебе рассказываю.
Я бы Почему? За 4 не успела.
Да, Нет. я тебе рассказываю. Вот так править надо. А так как Белых, видимо, он не попал вот в эту, так сказать, в эту тему. Не попал. Ну, не знаю. Сейчас Михаил еще, который вот, действительно... Ах, Михаил, очень жаль, у меня соскочил ваш звонок. Михаил звонил, и мне показалось это очень важно, потому что Михаил в высшей степени информированный человек. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, Михаил. Здравствуйте. Видите, говорят, что он был квадратный и неудобный, как бы ни с кем не ладил так вот здесь сейчас.
Вы рассматриваете в течение часа какую-то...
Нет, спасибо, спасибо. Мне нравится ваша критика. 7373948, 7373948. А, впрочем, мы меняем тему. Олимпиада. Мы победили, мы не победили, мы должны дальше бороться. Что с этим? Значит, существует три органа спортивных, которые занимаются нашими спортсменами. Насколько я понимаю, это ВАДА, МОК и вот этот вот КАС, да? Суд, арбитраж. Значит, арбитраж мы выиграли, но мы не выиграли ни МОК, ни ВАДУ. Это правильно я понимаю? Кто из вас занимался этой проблемой? Кто глубоко? Я читаю, я вам скажу глубину моих познаний. Я прочитал «Коммерсант» и еще пару-тройку статей, в которых описывается ситуация. Я прочитал, как мне кажется, очень сильного комментатора из «Коммерсанта». Это, сейчас я скажу его имя, которое исчезло в результате. Сейчас спортивный обозреватель «Коммерсанта» Владимир Осипов. Вот мне показалось очень важным и содержательным его точка зрения. Значит, он сказал, надо дальше судиться, надо дальше бороться потихонечку.
Судиться тем, кто...
Да, ну вот мы судимся и дальше судиться. И дальше судиться. На основе решения, которое сейчас есть арбитража, надо дальше продолжать судиться, но не ждать никаких прорывных побед. Ну, их не
С ними так нет. непонятно, да? Вот ты спортсмен, у тебя... Говорит, ты плохой, у тебя забирают медаль, ты все, весь в опале. Потом тебе говорят, нет, ты хороший, отдают тебе медаль. А у тебя, во-первых, репутация уже подмочена. Да. Знаете, вот это вот вернули. Источник информации чаще всего забывается.
Ну нет, скажи,
информация остается.
Я, если ты заметила, человек действия. Я человек действия, я хочу понять, что делать. Нет, там красивые слова говорить, это потом мы будем тосты друг другу там, рассказывать в тостах. Какие мы клевые. Знаете, давайте конкретно. Срок поджимают. У нас есть решение арбитража. В четверг в Лозанне оправданы 28 российских олимпийцев. И им разрешили участвовать в играх. Все. Причем значит, нам вернули, им вернули медали. Теперь Россия опять первое место на Олимпиаде в Сочи. Там по количеству медалей. Ну, это ладно. Значит, 28 олимпийцев, которые могут... и для 11 атлетов наказание смягчено. Значит, что делать? Вот и все. Ферта, как писал Владимир Ильич Ленин. Кефир.
Ну, они теперь должны пробиться на Олимпиаду.
А?
По-хорошему.
Нет, не пробьются. Не
Почему?
Пробьются. Не знаю. Давай обсуждать. 7373, потому что поздно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, что нужно продолжать тоже судиться.
Судиться.
Бешеные тысячи издержек, которые были понесены.
Простите, то есть вменять и материальные иски тоже?
Разумеется.
Да, и Ваде, и Моку, и всем.
Не, причем, Сергей, не стесняться. Не стесняться. В полном объеме.
Да.
Посчитать судебные издержки, посчитать всякие прочие издержки.
Да.
И, разумеется, в этом направлении двигаться.
Спасибо. 7373948, 7373948. Продолжать судиться и вменять материальные издержки. Понятно, да? И прецеденты есть. У ВАДы уже выигрывали. Там кто-то выиграл из атлетов, сейчас я не помню, 18 тысяч евро, там еще кто-то. Значит, прецеденты есть. Судиться с ВАДой и с МОКом можно. И чиновников обвинять их можно. И отсуживать деньги можно. Только надо этим заниматься упорно и как-то вот систематично. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здрасте.
Здрасте, да.
Здравствуйте. Ну, так как часть едет,
да.
Тотального игнора не получится, именно не государство, а
да.
спортсменов, то есть коалиционно.
Да.
Значит, тогда надо сделать все, чтобы уничтожить этот МОК. Просто все судебные процессы, компромат нарывать по полной
да,
программе.
Да, да, да.
То есть, немножечко
то есть, раз они сказали, что вы враги, мы должны сказать, ну да, хорошо, тогда будем врагами.
Ну да.
Ну да, то есть нас назвали врагами, мы и будем тогда. Ну и хорошо. Учишь? Понимаешь? То есть принять эту перчатку поднять. Поднять. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. А можно такой тогда вопрос риторический? А вот мы бьемся так ради наших спортсменов ради чего? Ради того, чтобы был великий спорт?
Ну, знаете, вот я думаю, я разделяю ваш скепсис, с другой стороны, я понимаю, ради чего мы бьемся. Я уверен.
А я вот, честно, нет. Смотрите, да. В этом году один, по-моему, 9-10-классник из Подмосковья, вроде бы, выиграл международный какой-то конкурс по физике. Получил, ну, грубо говоря, карандаш.
Да.
А вот этот человек нас запустит на Марс. А какие-нибудь товарищи с биатлона или, не знаю, с футбола, только сделал красивую картинку по телеку.
Нет, да.
У нас уж... есть, знаете, вот в каждой проблеме всегда есть две стороны. Есть Давайте. Положительные. Вот положительная сторона этой проблемы. Мы наконец-то можем с эту ширму своих глаз скинуть и перестать себя тешить этими великими
как вас зовут? Как вас зовут?
Никому ненужными победами.
Как вас зовут?
Алексей,
смотрите. Да, позвольте, есть минута, да, я возражу. Значит, Алексей, я точно разделяю вашу точку зрения. Я, в общем, один из вас, да, или вы один из нас. Но мы с вами должны знать историю. Мы должны сказать, что всегда во всех странах, не только в Греции, не только в Древней Греции, да, поединок, там, в борьбе или еще в чем-то, был неким способом ведения войны. То есть атлеты, в сущности, вот это только греки придумали, что они занимаются чисто спортом, как бы войной. Если бы чувак из Микен побил чувака из ФИФ, то война уже не нужна. Понятно, что микенцы круче. То есть это как бы война. И вот когда...
Не думайте, что это уже больше надумано, и эти времена давно прошли.
А люди-то гоминиды, как были гоминиды, так и остались гоминиды.
Извините меня, прошедшая Олимпиада в 30-е в фашистской Германии ни разу не предотвратила ничего.
Да, но люди, как были гоминиды, обезьянки, так и остались.
Так, подождите, суть вопроса какая? Мы хотим с помощью спорта что? Предотвратить войну?
Нет, мы хотим увидеть войну. Спорт — это и есть война. Мы хотим увидеть войну, в которой мы победили.
Не, Сергей, мы ее видим, но мы еще ее и имеем.
Но мы должны победить. И вот наш флаг вздымается вверх. Это и есть знамя над Рейхстагом.
Давайте перевернем по-другому. Давайте. Если наш какой-нибудь легкоатлет выиграет Олимпиаду, то нам отдадут Донбасс, что ли? Я правильно понимаю?
Нет, это торжество духа нашего. Духа. Торжество духа.
Знаете, вот, честно говоря, вопрос духа очень красиво подается, забываясь вопрос развития. Я как-то себе слабо понимаю, как мы можем думать о нашем великом духе, находясь постоянно в таком регрессионном...
Это не настоящая война.
Вот знаете, очень интересный момент, вот сейчас скажу. Помните этот чудесный спутник, который в Анголе то запустили, он не заработал,
да, а потом... Да, это волшебный спутник. Да? Волшебный спутник.
А он же ни хрена не заработал в третий-то раз, он отрубился. У меня
нет, мы говорим, что в апреле новый запустим, а мы новый им запустим еще.
Нет, ну да. Великолепно, но только вот смотрите, у нас идет... Все об этом болтают, миллиарды вкладываются в каких-то спортсменов, пусть бог с ним, я тоже спортом люблю. Да. Но я не хочу вкладывать миллиарды в то, чтобы хоть чувак пробежал быстрее.
Я понимаю. Вы вообще против спорта?
Я хочу миллиарды в спутник
вложить. Я ценю ваше мнение. Вы вообще против спорта? Ну, давайте, он против
спорта. Нет, он не вообще нет, против спорта.
Он против
он
спорта
против
такого,
того,
высоких
страна,
достижений.
Страна,
он против спорта высоких достижений. Страна хочет казаться. Потому что когда ты кажешься себе, понимаешь, в чем дело? Есть война и есть спорт. И это одно и то же. Я пытаюсь доказать уже не первый раз. Война и спорт — это одно и то же. Одно и то же. С точки зрения удовлетворения. Удовлетворение, понимаешь? Что такое удовлетворение? Удовлетворение, понимаешь или нет?
Я понимаю, есть, но я согласна со слушателем, мне больше удовлетворения.
Что такое спорт? Что такое
приносит
спорт?
Какие-то физические вещи. Вот да. Мальчик, который у нас придумает какую-нибудь да. там инновационную спорт. Техническую
нет.
систему,
что такое спорт?
Будет интереснее мне, чем флаг, который
спорт
поднят на Олимпиаде.
Спорт дает то же самое удовлетворение по существу, что и победа в войне. Потому что спорт изначально возникает как тренировка к войне. И поединок вождей, поединок героев, понятно, да? Гектор с Ахиллом там и прочее. Значит, они поединок героев. Есть замена войны. Замена войны. Есть сущность.
Мир меняется.
Да, никак
вы
не меняется.
Отдаете интернет Силиконовой да. долине.
Совершенно верно. И, теперь,
и при этом хотите, чтобы ваш флаг поднимался, и вы при этом чувствуете
вместо
себя
вместо того, чтобы жахнуть 5 миллионов и закадрить какую-нибудь из ангелов Victoria's Secret, я просто поанонирую на ее фотографию. И это будет то же самое, что спорт по отношению к войне. Спорт относится к войне. Спорт соотносится с войной. Как истратить 5 лямов и соблазнить ангела Victoria's Secret, а не Angels of Victoria's Secret, вот эти, которые нижнее белье рекламируют. Понятно, да? Я могу ее соблазнить. Но на это мне нужно 5 миллионов долларов. Или что-то похожее. А могу просто взять ее фотку и пойти к рукомойнику. Это и есть спорт. Спорт — это замена войны, а удовлетворение — то же самое. То же самое, а деньги на месте. Война стоит дороже спорта. Дороже намного. Ты представляешь себе, что такое победить Соединенные Штаты Америки? А победить Соединенные Штаты Америки, и вздымается знамя, и звучит гимн, и ты победил, это все равно, что подрочить на Victoria's Secret. Все, товарищи, хватит. Не спорьте со мной, спорт важен для этих людей. И мне наплевать на спорт, мне лично. Плевать на спорт, торжественно. Торжественно плевать на спорт. Так же, как позвонившему нам. Но я еще раз говорю, есть люди, которых... это реально цепляет. Поэтому для этих людей, для чудесных, маленьких, прекрасных, хотел сказать, гоминид, для этих прекрасных, выдающихся хуманоидов, спорт нужен как победа духа. Как победа духа. Понятно, да?
Просто понимаете, одно дело, что спорт заменяет войну, но он да. ее не заменяет, потому заменяет. Что на нас продолжается давление экономическое.
Нет, победа духа. Людям нужны победы духа.
Имиджевое политическое
как
давление.
Как ты не поймешь? Люди хотят, люди.
Так война-то продолжается.
Послушай меня,
вот
жизнь...
такая, да?
Послушай меня.
Жизнь... она просто в другой форме.
Мать, ты должна понять следующее. Жизнь абсолютно бессмысленна. Жизнь. Вот послушай меня сейчас. Посмотри. Нет, не смотри в компьютер, смотри на меня.
Хорошо.
Жизнь бессмысленна. Жизнь — это медленная смерть, которая растянута на 80 лет. Ну, примерно. Если тебе повезет, то твоя смерть будет длиться 80 лет. Твоя смерть будет длиться 80 лет. Ты рождена для смерти. Ты
хорошо,
рождена для смерти.
Да.
Так же, как и все.
Да.
Мы рождены для смерти. Это единственное, кроме гравитации, что обязательно в этой вселенной. В этой вселенной есть две обязательные вещи. Гравитация и смерть. Все остальное не обязательно. То ли так, то ли сяк. Не. Смерть обязательная и гравитация обязательная. Все. Это два явления описывают все, что есть в этой вселенной. Два обязательных явления. Значит, ты рождена для смерти. Понятно, да? Значит, ты рождена, и до смерти любое существо здесь представляет собою нанизанные на пищевод и кишечник всевозможные приспособления. Понятно, да? Ноги, чтобы кишечник двигался. Значит, на самом деле человек от рта до ануса, от рта до анального отверстия, это такая длинная, длинный шланг. Человек mm-hmm. — это шланг. Вот рот в начале шланга, анус в конце шланга. Вот этот шланг, он пропускает через себя органику. То есть ты пропускаешь через... Извини, пожалуйста, что я тебя беру пример. Давай,
да нет, Гриша, нет, я
тебе, ты согласна?
Полностью
хорошо.
Согласна
давай.
С этим.
Значит, ты шланг, здесь рот, здесь анус. Ты пропускаешь органику, Там микроорганизмы в этом шланге обрабатывают, что-то такое, твои соки обрабатывают, и выдают органику переработанную. Вся твоя смерть, 80-летняя смерть, ты живешь, чтобы умереть, ты рождена для смерти. Значит, вся твоя смерть, продолжающаяся всю твою жизнь, заключается в том, что ты сквозь шланг, который ты и есть, пропускаешь органику. Больше ничего. Но люди не хотят просто жрать и срать. Не хотят. Они хотят как-то это делать волшебно. Например, еще побеждать в беге. То есть шланг должен куда-то бежать. Вот этот шланг от рта до ануса, он должен куда-то прыгать. Он должен зачем-то бегать взад-вперед, тыкая в мяч и так далее. Казалось бы, это глупо. Казалось бы, это глупо. Потому что шланг от рта до ануса, ну зачем ему бегать? Положите его где-то тихо, пусть лежит. Ну понимаешь, нет? Он хочет бежать куда-то, он хочет состязаться, хочет еще что-то, войну какую-то. Ну это смешно, конечно, я понимаю, философам. Нам, философам, это смешно. Но это так, это следует принять. И эти шланги от рта до ануса время от времени хотят, чтобы звучали какие-то специальные, какой-то текстильная продукция вздымалась вверх, чтобы звучали какие-то ноты, всего 12 с диезами и бемолями. То есть 12 диезов, бемоля и нот под вздымание текстильного производства, значит, что-то такое, они содрогаются от чувства счастья. А на самом деле они шланги. Но это ничего страшного. Нормально, это и есть люди. Это такая планета, это такой универсум. Успокойся, прими ее и полюби. Полюби свою вселенную. Ты рождена, чтобы умереть. Люби это. Движение.
Подъем. В движении.
4 балла. Без любви тут ничего нельзя. Как ты умрешь без любви? Значит, смотрите. После «Сокола» фиговая ситуация на Ленинградке. Там какая-то авария. И она держит, по-моему, шланги в этом в тоннеле. Шланги стоят в тоннеле, короче. Поехали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 5 минут, пятница, 2 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Давайте
утро.
Со спортом больше не будем заниматься. Все, наше дело судиться. Читайте прекрасного, замечательного Владимира Осипова, который написал все это в «Коммерсанте», на сайте, да. Кричать как можно меньше сказано. Нужно действовать, опираясь на решение международного спортивного арбитража, использовать как плацдарм обвинить МОК, подать в суд и так далее, и так далее, и так далее. А, значит, наша слушательница, вот звонила слушательница девичьим голосом, значит, она сказала, и всем вменять еще материальные иски, и всех пытаться засудить. Вот так мы должны. На Олимпиаду они, конечно, никуда не поедут, вероятно, потому что уже не успеют, но, может быть, кто-то и проскочит, но вряд ли, потому что там квоты, потому что там организация, потому что уже все поздно. Ну, хорошо. Неважно. Слушай, я хотел вас развеселить, конечно, курсом доллара. Что-нибудь веселенькое нужно. Что-то веселенькое. Мне кажется, темы такие грустные. Все время кого-то сажают. 56.04! Как я люблю! Как я люблю этот рубль. А?
Да, ну он прекрасен.
56.04, ребята. 70.06. Видно, евро в паре вырос. Значит, 56.01. 56.01. Давай запомним. Пятница. 56.01. Ой, сегодня пятница?
Сегодня пятница.
Сегодня пятница.
Пятница опять... развратница.
Опять пить. Видишь, я пью, а ты...
Слышишь, что она сказала?
Вы слышали, что она сказала? Вы слышали? Все слушали? Да. В то время, как я пью... В то время, как я пью, Хасаншина что делает?
Это не я. Это пятница. Это не...
Мать, ты сейчас сказала о своих интересах. Она сказала о своих интересах. Она только что заявила о своих интересах на пятницу. То есть в то время, как вы пьете, товарищи, Хасаншина что делает? О-ля-ля.
Все тетеньки так делают. Пока мужчины толпятся у барной стойки, тетеньки танцуют. Ну, это нормально?
Нет.
Да.
Ты не понимаешь? Ну, хорошо. Ладно, я не буду углубляться. Мне кажется, что это деликатная тема. Все тетеньки трахаются, пока мужчины пьют. Ничего себе. Нормально, да? А с кем? Интересно, с роботом или с кем? Не знаю.
Нет, нет. 69-87.
О чем вы говорите? 69-87. Про пятницу такое. Ты сказала развратница. 69-87. 1-25-10. Обратите внимание, пожалуйста, на эти высоты. 1-25-11. Главная пара укатилась на 1-25. Вы помните очень хорошо, как она была на 1-24-50, 1-24-40. Уходила иногда на 1-23-50. Совсем кратковременно и возвращалась на 1-24-22. А сейчас она 1-25-11. Ну вот, видите, новые горизонты. Так где же? Ну что же? Люди говорили 10%. Я спросил. Я тогда спросил. Я не давал прогноз. Но я спросил, 1.32? Спросил я. И сейчас я сказал это фантазийно и фантастично, 1.32. Я сказал просто, как ляпнуло все. Думаю, господи, с дурака-то спросу не будет. А я сейчас думаю, а ведь спокойно на 1.32 пойдет. Вот пойдет и пойдет. Ну, может, да? Я не знаю.
Ну, давайте нам что-нибудь еще нафантазируйте.
Старухи Елен нет.
Что-то как-то стабильно стало, нет? Как-то слишком стабильно.
Ну, хотите сказать,
мы уже привыкли
на самом деле, движение это хорошая штука. Движение это хорошая штука, но нам, ездящим на немецких автомобилях, не хочется, чтобы евро был слишком сильным. Понимаешь? Те, кто ездят на американских автомобилях, им, конечно, выгодно. А те, которые ездят на немецких автомобилях, им, конечно, выгодно, чтобы евро был внизу. Нам бы евро туда, куда-то вниз, на 64. Не на 70, на 64. Уже как-то немецкий автомобиль поднять чуть легче. Понимаешь? Но, с другой стороны, ну ладно. Чего переживать, господи, ребята, боже мой. И так жили, и так жили. И при 1.60 жили. И при 1.40 жили. Жили же, ничего страшного. Хорошо, биткоин. 8.655. Биткоин укатился туда, куда его отсылал Хазин. Напомню, Хазин сказал мне, когда биткоин укатился на 12. Я сказал, надо будет брать биткоин внизу. Он сказал, да, примерно на 9. Сказал Хазин. Чего Хазин был опозорен его критиками, которые сказали, ага, он ушел на 20. Так вот же, Хазин торжествует. С него бутылка. С него бутылка. Или с нас, не знаю. 8,658. То есть он предсказал, что он укатится с 12 на 9. Ну, сперва он, конечно, сходил на 20. Но ничего страшного. Погнали дальше. Я хотел вам рассказать что-нибудь забавное. Но у меня вот горестное есть только. Ладно, потом забавное.
Снова горестное.
Горестное, все время горестное. Значит, сотрудница психоневрологического интерната в Кемерове рассказала о смертях пациентов от голода. Значит, вот это проблема. Вот это проблема. Они умирают от голода. Daily Storm пишет. Пациенты психоневрологического интерната в Кемеровской области в 2017 году оказались на специальной диете, из-за которой 60% больных существенно потеряли в весе. И есть смерти от истощения. Значит, все началось с того, что в 2017 году Департамент социальной защиты населения разыгрывался тендер на организацию питания для больных в Прокопьевском психоневрологическом интернете. Представь, найди мне на Ютьюбе, если ты можешь, Ютьюб, гимн Саратовской областной психиатрической больницы. Иногда надо исполнять, чтобы каким-то образом возвращаться в лоно Святой Матери России. Гимн областной психиатрической больницы. Ну, просто, да, вот так, больницы. И все, мы сейчас его найдем. Гимн Свердловской, ну, это прекрасно. Свердловской областной психиатрической больницы. Сейчас мы... Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот это он. Сейчас мы... Значит, они разыграли тендер на питание. Предложение минимальной цены сделало фирму-поставщиком еды в психоневрологический интернат. Вот. Значит, проблемы с подозрительными кормильцами. Да, ну, начались проблемы. Они не поставляли то, что должны были поставлять. Потом поставляли плохо, потом мало. И, наконец, сегодня...
Стать и надеждой, и судьбою, пройдя сквозь трой суровых дней, года застоя перестройки.
Да, значит, начали поступать угрозы от этой команды, которая поставляет им питание. Ну, а у них нет выбора, они уже тендер им, ну, как бы уступили и все, понимаешь?
Пусть год пройдет, фильм много лет, блюд. любви к работе время мчится. Мы дали верности обет в психиатрической больнице. Идет ли дождь, печет ли зной, или метель в окно стучится, крепим мы славу областной психиатрической больницы.
В одном из служебных отчетов за подписью заведующего отделением написано, что вес некоторых больных снизился до 24 килограммов. Некоторые больные весят 24 килограмма. Некоторые 35. Наверное, особенно крупные мужчины весят 35 килограммов, чуть меньше кобеля ротвейлера. В связи с этим отмечается ухудшение психосоматического состояния. Мясо в рационе не появлялось. Вообще молоко в редких случаях. Белковой смеси нет, рыбы и курицы по самому минимуму. Есть люди, которые умирают. Есть не люди, которые живут 24 килограмма. Живут и все. А есть, которые умирают.
Ну, как живут?
В психиатрической больнице забудь про ленность и покой, верстая новые страницы судьбы Свердловской областной психиатрической больницы.
Ну и так далее. Значит, понимаешь, да? Люди 24 килограмма. Эй!
Это ужасно. Ну нет.
24 килограмма.
Это просто ужасно. И это...
24 килограмма.
Вряд ли пациент. Можно говорить о какой-то жизни. Это, конечно... Там,
а есть пациенты 35 килограмм. 35 килограммов есть. И все.
Ну, там ничего не остается при таком весе.
То есть, ну да, ну да.
Не знаю, ниточки, на которых крепятся...
Ну, они же не вольники, как бы, они же в сущности, они же не вольники, они не могут уйти. Они,
мало знаете, того, они, пошли. Скорее всего, не могут объяснить, мне почему кажется, им плохо и что им плохо.
Как во времена палаты номер 6, во времена Чехова нужно их отправлять попрошайничать, может быть, мне кажется, нет? Ну, чтобы они попрошайничали. Где-то просили милостыню при вокзале, где-нибудь.
Знаете, при таком тендере это кажется гуманнее, да.
Да, если бы их отправили куда-то попрошайничать, было бы намного человечнее. Они, может быть, на рынке там попросили бы яблочко у кого-то, еще что-то, может быть, кто-то дал бы. Хорошо, это все находится, сейчас быстро скажу, еще раз. Это в Кемерове, Кемерово. Это там, где Амангельды Тулеев. Амангельды Тулеев. Вот, значит, ну хорошо, ну вот проблема и проблема. Мы с вами ничего не сделаем, правильно? Мы с вами... Уверенный диагноз. Нарушение памяти. Вот здесь... это у директора. Ну ладно. Поехали дальше. Ребят, что, мы плакать будем? Ну давайте плакать. Давайте плакать тогда на каждом километре. Давайте плакать на каждом километре! Слушай, это самое. Я хотел сказать про Иртенева, про глазик, который упал в унитаз. Тоже очень смешная история. Я хочу сказать, что раскритикованная Кузнецова. Есть Кузнецова у нас, она мадам Попадья и уполномоченная по правам ребенка. Она, значит, выступая на конференции Российской государственной детской библиотеки, это на площади, на Октябрьской, вот здесь вот, метро Октябрьской, около, за Лениным, прямо за Лениным, раскритиковала современную детскую литературу. Я бы ее тоже критиковал, на самом деле. И очень солидарен. Которая даже взрослым показывает страшно. Ей, Кузнецовой, показывает страшно. Она отметила стихотворение Игоря Иртенева про глаз, который упал в унитаз. Иртенев, между прочим, страшный человек. В смысле, он, как это сказать, человек высшей справедливости и очень дерзкий. Знаешь, он работал, по-моему, у нас где-то на телевидении в прежние времена. Я как-то был на приеме в 90-е годы. Я еще в 90-е годы ходил на приемы. Ну, просят какие-то люди, слышишь, что? Но я сейчас не хожу. Но меня тогда... Но я сейчас не хожу, но тогда меня звали какие-нибудь очень, очень серьезные люди. Например, там, я не помню, Зиновий Герд позвал там, например. Я пошел. Ну, что, он позвал, я пошел. То есть, когда... Сейчас я не хожу. Сейчас мне уже пофиг, кто зовет, я уже не хожу. Но если Путин позовет, пойду. А так не хожу. Значит, а тогда я ходил. И вдруг в зал, это зал был, значит, вдруг врывается Иртенев, идет прямо решительно, большими шагами такими, до 80, может, 79 сантиметров. Прямо идет, подходит к какому-то чуваку, которого я не знаю, и прямо сходу, не останавливаясь, бьет его по лицу. Тынь-тынь-тынь-тынь, там, не знаю, 20 шагов, там, хрязь по роже. Тот такой, чё-чё-чё там, а тот сразу еще, хрязь его по роже. Иртенев, он такой. За что? Я тебя предупреждаю. Сейчас, когда ты будешь говорить об Артеньеве, будь аккуратна.
Вертенев, нет, я, кстати, на его Вертенев, стороне потом, в этом стихотворении.
Вертенев потом подходит и лупит по
так
роже.
Что мне не...
Очень страшно. Очень страшно.
Я спокойно.
Вертенев абсолютно чудовище.
А мне стихотворение понравилось.
Да? Значит, Вертенев написал стихотворение, и Кузнецова его прочитала, которого упал в унитаз. Сам автор произведения говорит, что он не детский писатель, а вообще для детей никакого отношения не имеет. Пресс-конференция с участием Кузнецовой.
Но все-таки его стихотворение попало в книжку там какая-то, не помню, как она называлась.
Есть сказка, сказала Кузнецова, наша попадья Кузнецова, сказала, есть сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. За что, простите? За упал или за унитаз? Почему Кузнецова извиняется за унитаз? Есть что, удобнее люфт-клозет, что ли? Дырка в полу, что ей удобнее? Я не понимаю, почему Кузнецова извиняется за унитаз? Я не очень понимаю.
В приличном обществе не принято,
принято
туалетные
в дырку,
темы.
В дырку, вот что ли, как это надо?
Не принято говорить об этом.
А вообще не принято говорить?
Да.
А, окей, я считал всегда, что унитаз — это клево. Посмеяться есть над чем. Ну и задуматься тоже. Сказала Кузнецова про глаз в унитаз. Значит, мы позвонили, говорит Москва. Угу. Позвонила Игорю Вертеневу, зная его лютый характер, и справедливый при этом. Справедливый лютый характер. Вы позвонили его. И он сказал, как на это реагировать. Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который стал трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма, сказал Вертенев. Я не писал это стихотворение как детское, но в моей книжке про пирата дядю Петю оно есть. Пират дядя Петя. Я считаю, что нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться, сказал Вертенев. Полный текст выглядит так. Уронил я в унитаз, как-то тут на медне, свой любимый карий глаз, правый, предпоследний. Глянул он с прощальным взором, голубиным оком, прямо в душу мне с укором, уносясь с потоком, и с тех пор все снится мне ночью в тишине, как он там ресницами шевелит на дне. Да, это вообще про пирата дядю Петю, вообще не для детей, но наша прекрасная попадья Кузнецова решила задеть в суе Игоря Вертенева. Берегитесь, Кузнецова, берегитесь.
Почему Кузнецов, же, Кузнецова, лют, например, ее не смутили вредные советы?
Вредные советы, да.
Как же, они же пропагандируют такие нехорошие вещи.
Да, вредные советы, конечно, конечно. Там, кстати, про радио есть, знаешь?
Про радио не помню.
Вредные советы. Черт, мне надо будет быстро найти, но я не знаю, как это сделать так внезапно.
Хармс, кстати, Хармс.
Вредные советы. Дай. Вредные советы. Как можно оскорблять людей. Очень прекрасно. Вредные советы. Секундочку. Сейчас я найду. Григорий Остров, вредные советы. Так мне нужно найти... Кто помнит, ребята, вы же просвещеннейшие люди. На радио ругать, оскорблять людей. Если вы хотите оскорблять людей, то лучше всего ругать на радио. Вот здесь вот в поиске find. Надо найти find. Find, да, радио. Ва! Слушай меня.
Да.
Сейчас слушай меня, смотри на меня при этом. Дразниться лучше из окна с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо. Когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить. Вот такая тема. Продолжаем. Скажи, пожалуйста, про деньги я хотел рассказать. Минфин США рассказал, почему у них первая декоративная часть, такая малая информация, ну, неинтересная часть доклада была кремлевского. Официальный представитель Министерства финансов США подтвердил, что опубликованная часть кремлевского доклада была составлена при помощи общедоступных материалов. Обвиняют в том, что они телефонный справочник опубликовали. А другая часть списка засекречена, чтобы противостоять скрытию активов.
Угу. Скрытие. Начнут сейчас выводить.
Да, начнут там выводить. Все это дело. Начнут выводить, и они, чтобы противостоять скрытию активов, сделали ее засекреченной. Я тебе скажу, почему они сделали засекреченной.
Чтобы все боялись.
Нет. Для того, чтобы сделать ее пластичной.
Угу. Ну, так, вносить, да?
Да, да. Вот я тебе покажу, Вот например, вы, я тебе покажу. Сейчас нет.
Справились.
Я тебе покажу. Я тебе покажу, как Министерство финансов. Я напишу. Вот типа, вот видишь лист?
Да.
Вот здесь сотрудники, которые будут уволены по окончании, и не будет продлен с ними договор. Видите ли?
Простите, батенька, но он же чистый.
Вот это самая удобная фигня. Самая удобная фигня сказать. Вот это список, вот он. Это есть секретный список. Угу. Кого захочу, когда впендюрится, напишу. Вот и все. То есть они ровно из того исходят. Они ровно из того исходят, что секретная часть есть. А я исхожу из того, что ее нет. Секретной части Минфина ее нет. Это просто чистый лист. Когда впендюрится, того туда и напишут. Вот сейчас нет никого. А через два дня будет. Напишут. Иван Иванович Фартучкин. Негодяй. Скажет, ну, вот он в секретном списке. А скажет, ну, два дня назад его не было. Не было. Не было. А еще через неделю. Скажет, Федор Петрович Шпунтиков. Негодяй. Пожалуйста, понимаешь, да? То есть, на самом деле, секретный список, его нет. Секретный список — это право. Право. Минфина США. В любую секунду вписать туда, кого захотят. Вот тебе, вот тебе вся специфика. В этом специфика. Не надо ничего выдумывать. Ее нет, секретной части. И она будет обнаруживаться каждую минуту. Новая, новая, новая. Шувалова запросили. Шувалов. Ты знаешь про Шувалова? Шувалов.
Что?
Ну,
что
ну либерал. Вообще, он большой человек, на самом деле.
Шувалов. Не, ну, конечно, я знаю про Шувалова. Вы что-то новенькое хотите рассказать.
Еще новенькое тебе рассказать, что когда Путин был премьер-министром 4 года, в лавке сидел Шувалов. У Путина было очень много публичной деятельности, так сказать, и различной. Он посещал регионы России. Путин в то время как раз был кризис. Он ездил куда-то, так сказать, на север, на завод Дерипаски, помнится, еще куда-то. То есть он как бы посещал много мест. У него такая была программа на выезде. А Шувалов все время сидел в лавке. То есть он такой большой перец. На самом деле. Ну, хорошо. Значит, что сделал? Британский офис Transparency International потребовал сейчас от властей Великобритании проверить законность приобретения недвижимости в Лондоне, в частности, Игоря Шувалова. То есть сейчас будут у него выяснять. Вот. Игорь Иванович, его зовут Игорь Иванович.
Зря МИД предупреждает.
Игорь Иванович.
Что все там по запросу могут быть.
Да? Он говорит, Игорь Иванович, говорит сейчас правительство Великобритании, пыль глотать. Хочешь глотнуть пыли? Игорь Иванович говорит, да я с удовольствием. Они говорят, ну давай, открывай рот, мы глотнешь пыльцы-то, пыльцы сейчас глотнешь. Давай, вперед. Понятно, да? То есть вот это они сейчас замучаются пыль глотать. Замучаются пыль глотать. Все подряд, все, кто в Лондоне. Ну это потрясающе.
Что ж лютуют-то так, а?
Объясню.
Радохнуть не дают нам.
Сущностно. Наша элита, сущностно была там принята, ну, главное, наша элита была там принята на условиях того, что она говорит на одном языке с Западом и стремится на Запад, и это инструмент влияния. Значит, сейчас ровно развернулось все, перевернулось, и наша элита не принята. То есть им просто плюют в лицо и говорят, ваши деньги воровские, вы сами идиоты и так далее. Это плохо. Это плохо потому, что это ставит... Это как бы эпохальный переход. Эпохальный. Разговор с нашей элитой, нормальный, равный, равноправный, Запад вел в течение многих веков. Угу. Многих веков. И способы нашей элиты управлять, тут сечь шпицрутенами, ну, тут у нас секли шпицрутенами, у нас тут секли дворян. Екатерина отменила публичную порку дворян, ты знаешь, да? То есть до этого их батагами били на улице, прямо на улице, на площадях дворян били плетьми. Значит, и при этом Екатерина переписывалась с Вольтером. То есть наша элита всегда имитирует, что она западная, и Запад это принимает. А тут, значит, дворян батагами... шпицрутенами, так сказать, и так далее.
Так ну, а что, недостаточно они стремились
страны,
к Западу?
Внутри страны было зверство.
За что наказывали?
Внутри страны было зверство и презрение к собственному народу. Ну да, да, в 18 веке, в 19 веке. Нет, часто все по-другому. Ну вот, но тогда было так. А значит, и уважение между собой, между элитами. Элиты были приняты. А сейчас говорят элитам, катитесь к чертовой матери. Вот. Понятно. И это новый эпохальный переход. Да, такого не было раньше. Такого не было. Значит, будут проверять Игоря Ивановича. Сейчас, ну, это плохо. Вот, хорошо. А амнистия капиталов еще готовится. Я хотел вас известить сейчас, когда 10.27, и большой дискуссии по этому поводу я не собираюсь разворачивать. Амнистия капиталов новая. Я так понимаю, что четвертая или пятая. Я помню с 2003 года, что это уже, ну, может быть, третья. Третья большая амнистия. В России время от времени людям объявляют, что будет амнистия капиталов, что они должны их вернуть или могут вернуть, или они молодцы и скоро вернут. Или не вернут, но хотя бы здесь заявят, что у них есть. И надо сказать, что эта амнистия последняя была на редкость успешная. 20%, как говорят, примерно по оценкам, 20% людей, которые вывели деньги за рубеж, их задекларировали. 20%. То есть это на редкость успешное. Но 20% это намного меньше, чем 100.
А сейчас будет еще успешнее.
И еще сейчас по новой объявят амнистию. До теперь уже 2019 года. Все время будет амнистия. Логично. Непрерывная амнистия. Да. Почему? Никто не верит. Сюда деньги мало кто возвращает. Вот это проблема. Понимаешь? Но сейчас, когда...
там их прижмут, а тут откроют.
Запад начинает прижимать, совершенно справедливо. Окошечко. Запад начинает прижимать. И многие согласятся. Даже те... шуваловских корги снимут со всех выставок, говорит великий немой. Ну, как хорошо, вам сказать? Да. Ну, как вам сказать? Но ведь это удар по всем нам, говорит Энн. Мы должны отомстить за Шувалова. Ну, конечно. Я напомню вам фразу Володина. Володина, председателя Государственной Госдумы. Значит, который сказал, что Россия должна ответить на закрытие Инстаграма Кадырова. Государство Россия. Государство Россия. Великая страна. Должна ответить на закрытие Инстаграма Кадырова. Это очень правильно. А тем более на исследование капиталов Шувалова. Это обязательно нужно сделать. Может быть,
естественно, мы же защищаем своих граждан.
Да, да.
А они чувствуют себя униженными, оскорбленными.
Да, и все. Под танки ляжем за наших шуваловских корги, объявляет Александр, уже взяв гранату в зубы. Он собирается ползти под танки. И так далее. Полковник Захарченко поверил этой власти и держал деньги в России. И что же из этого вышло, говорит 607-й? У него их забрали. Полковник Захарченко был доверчивый в силу невозможности хранить их в ином месте. Вот ведь что. Нет, мы отправим Шувалова с гранатой под танк, обещает Дмитрий. Новости. Британский лорд подал в отставку из-за опоздания... На 2 минуты. Он опоздал на заседание парламента. Пришел через 2 минуты. Он сказал, все 5 лет, что я отвечал на вопросы в парламенте от имени правительства, мне казалось, что мы должны придерживаться максимально высоких стандартов уважения и вежливости. Мне очень стыдно, что я не был на месте вовремя. Поэтому предлагаю премьер-министру свою отставку и прошу прощения. Итак, лорд Майкл Бейтс опоздал на заседание парламента, как говорят, на 2 минуты, и подал в отставку в этой связи. Представляете, как он это делает? На секундочку, послушайте. Сейчас.
My lords, with the leave of the House, I wonder if you permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter at the beginning of questions. During the 5 years at which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect. I do apologize.
Ему все кричат, лорд, ну ты в переборе, ну это чересчур. А?
Он же прекрасен. Ну?
Он прекрасен. Я подаю в отставку. Я подаю в отставку в связи с тем, что я опоздал на заседание. Я подаю в отставку. Значит, и это вступает в силу немедленно. Да? Immediate what? I didn't understand. Immediate effect. With immediate effect. I do apologize. Секундочку, еще раз.
With immediate effect. I do apologize.
Я очень извиняюсь, и прямо сейчас вступает в действие моя отставка за то, что я опоздал на 2 минуты. Потрясающе! Значит, чел, я просто разъясняю, чел, ну так если говорить практически, эти несколько минут красовался, объясняя, что он уходит. Значит, то есть он, короче говоря, он опоздал на 2 минуты, после чего устроил концерт минут на 10. Ну, это прекрасно. Вот знаешь, почему
вот,
это прекрасно?
Вот видите, какие знаешь, мы, русские, благородные. Знаешь, мы никого не задерживаем. Опаздываем себе на 10 минут и никого разговорами да, об отставке, об увольнении.
Опаздываем, насколько хотим, на самом деле. Значит, я хочу сказать, насколько абсолютно важна в Англии процедура. Насколько абсолютно важна в Англии форма. В Великобритании, наверное, во всей, но, может быть, в Англии в особенности. Значит, форма. Насколько важна процедура. Да? И это принципиальное отличие англичан от нас. Принципиальное отличие. Я советовал тебе, не знаю, ты посмотрел или нет. Ну, хорошо, сейчас советую. Посмотри, пожалуйста, в предложенной мною последовательности исторические сериалы. Тюдоры. Значит, Тюдоры. Смотрела?
Нет.
Тюдоры. Посмотри, Тюдоры.
Я не фанат исторических сериалов.
Не нужно быть фанатом, нужно быть образованным человеком и нужно быть интересным для меня собеседником. Для этого прочитай Джуанзы, много лет прошу, Джуанзы, прочитай Лао Цзы, потом прочитай 36 стратагем вновь и Троецарствие, ну и там еще что-то я тебе скажу. Потом посмотри Тюдоры, Белая Королева, это приквел к Тюдорам, но надо начинать с Тюдоров. И Белая Принцесса. Ты посмотришь, Тюдоры, Белая Королева, Белая Принцесса. Вот когда ты посмотришь, ты поймешь, что такое Англия, и ты поймешь, что даже безумный Генрих VIII, который примерно жил, так сказать, в то же время, как и... Ну, примерно раньше жил, чем Иван Грозный, немножко раньше, но примерно в ту эпоху, да? Потому что это же его дочери Елизавете писал Иван Грозный, что ты как девка.
Угу.
Ты есть девка перед своим парламентом. Значит, это его дочери писали. Значит, он жил примерно в ту же эпоху, как и Иван Грозный. И он, когда хотел кого-то разгромить, там, он все равно спрашивал разрешение парламента по собственности. Он говорил, что парламент должен решить. Понимаешь?
Угу.
То есть и тогда. И она, его дочка, тоже была девка перед парламентом. Девка перед парламентом. Ты есть самодержица, а на самом деле ты девка перед своим парламентом. Писал Иван Грозный. Вот в этом отличие, понимаешь? Оно да. Многовековое. Оно многовековое. С чем я вас поздравляю. У крыс обнаружили способность к сделкам. Оказывается, комбинаторика и способность к сделкам не только свойственна бизнесменам человеческого рода, гоминидам и прочим. Оказывается, крысы способны вступать в контрактные взаимные обязательства, оказывать друг другу фейвор за фейвор и так далее. Пожалуйста, вы говорите, губернаторы. Ученые обнаружили, что серые крысы, мы не знаем про черных, которые из них зовут пасюки, пасюк. Не помнишь?
Нет.
Ну это украинское слово. Какие-то крысы есть пасюки, а есть какие-то не пасюки. Но наши слушатели, безусловно, знают. Вот, ты знаешь. Да, изучайте историю по сериалам, ха-ха-ха, говорит Сергей. Сергей, да. Да, да.
Пасюк — том, серая крыса.
Серая крыса. Серая крыса. Значит, пасюк — это серая крыса. Значит, пасюки — серые крысы. Оказывается, они первый нечеловеческий вид, который отмечен учеными, у которых обнаружили способ... способность, простите, к обмену любезностями и к обмену обязательствами. Обмену обязательствами. Для того, чтобы установить, они, значит, поливают на спину подсоленную воду. Животные хотят очиститься, но не способны достать языком до этого места. Они приглашают других своих корешей, там, кстати, тоже крыс, между прочим, тоже крыс, то есть нехороших людей. Все, чтобы те их вылизали спину. Те делают это. Но потом смотрят их поведение и обнаруживают, что крысы потом делятся едой, отдают еду и оказывают другие любезности тем, кто вылизал им спину. То есть, условно говоря, они фейвор за фейвор, они становятся шайками за любезности друг другу. Понятно? Ну, пожалуйста, крысы прекрасны. Дальше, вы знаете, что если в результате каких-то страшных действий гомо-сапиенсов жизнь на планете исчезнет, то она имеет основание возродиться. Почему же она возродится? Потому что тараканы выживут, и крысы с высочайшей вероятностью выживут. И крысы нас заменят. И, кстати говоря, успешно заменят. Они хоть сейчас готовы идти в чиновники. Смотрите. И в бизнесмены. То есть, ну, правда, хоть сейчас готовы. Они помнят добро, они помнят благодарность, они сколачивают шайки моментально и так далее. Где фейвор за фейвор и так далее. Ребят, ну, планета, наша планета останется в надежных лапках. в надежных лапках. Слушайте, про людей. Подростковый возраст продлится до 24 лет законодательно. КП пишет об этом. Комсомольская правда. Но это зарубежная какая-то новость. Значит, расскажи мне, потому что у меня сохранился PDF таким образом, что я ничего, кроме фотографии, не вижу. Значит, кто это предлагает и что это предлагается?
Ой, слушайте, я даже уже не помню.
Ученые!
Зарубежные ученые, считают, что
зарубежные ученые.
В современном мире инфантильности стало больше. И поэтому
зарубежные ученые предлагают продлить подростковый возраст с 18 до 24 лет. Они считают, что люди сейчас развиваются медленнее. И тот, который был 18 лет во времена какого-нибудь там Павки Корчагина и поди знай, не знаю, Чкалова какого-нибудь, вот тот, который был 18 лет, сегодня такой в 24. Справедлива ли эта точка зрения? Кроме этого, добавлю вам российскую новость. Это зарубежные ученые, не правда ли? А теперь я расскажу вам о России. Россия. Возраст молодежи. В молодежной палате при Мосгордуме предложили федеральный закон изменить Российской Федерации о молодежи и государственной молодежной политике, где возрастная планка молодежи должна быть повышена до 35 лет. Итак, Новые новшества. Ученые предлагают подростки до 24, невменяемые полностью, значит, а до 35 лет молодые люди. По исполнении 35 лет становятся, наконец, взрослыми.
Все правильно, я согласна.
Давать паспорт. 35, давать паспорт. Ты взрослая или нет?
Нет, конечно, я взрослая.
На
молодежи распространяются всякие программы, знаете, там...
Я тебя вижу не только в программе.
Скидка по билетам, еще что-то. Я тут недавно пришла в банк, да. И смотрю, у них там карточки висят всякие разные.
Да.
И некоторые из них такие красивые, с дизайном. Я говорю, а вот этот дизайн у вас платный, бесплатный? Я говорю, бесплатно. Вот получаете этот тариф,
да.
И карточка с дизайном идет. Я говорю, я хочу вот этот с комиксом, на котором написано «Джуниор». Мне говорят, ну, знаете, вам вообще-то уже поздновато.
Ты хочешь
«Джуниор»? Я расстроилась.
Потому
что подрост. Карточка была клевая.
Тебе 24 уже есть, ты не подрост.
Ну и что? Ну и что?
Значит, до 35 молодые. Не знаю. А как считать, по придури или как? По придури.
Ну
как считать? Ну, вот
скорее...
как считать, человек молодой или не молодой? Вот. По придури?
Нет, не по придури.
А как?
Мне кажется, что все-таки... Я не знаю, вот мы говорим о...
Ну как вот мы знаем? Почему мы знаем, что они подростки до 24? Ну да,
потому
почему?
Потому что они 73, не способны 48. Брать ответственность
вот почему,
за свои
почему?
Решения.
Почему?
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
На самом деле они подростки. Я довольно долгое время работал с кадрами, да?
Да.
Похоже на то, что, знаете, жизнь стала сейчас намного легче,
да,
в плане выживания.
Да.
Усилия, особенно с детства, не требуются. Родители... детей на работу не гонят, там, в 17 лет или там,
да,
когда он 9 класс закончил, да.
Да?
Поэтому, соответственно, они не испытывают необходимости взрослеть. То есть все еще можно либо сидеть на шее, там, да,
да,
либо играть в компьютерные игры и таким образом продлять свое детство.
За жизнь не надо драться. Вы принципиально важную вещь сказали. За нее не надо,
да,
драться. Она как бы сама катится, и все. Жизнь.
Да, они рожают детей, и зачастую вот смотришь там, да, у меня внуки уже есть, да, а вот зачастую смотришь, ребенок 5-летний, да, и по поведению, менталитету, его родители очень недалеко от него ушли.
Да.
Они еще вместе играют, как дети в равнозначной песочнице.
Ну да.
Вот,
ну, да,
как тут так.
Ну, значит так, подростки до 24, взрослые с 35.
Да,
вы одобряете?
Да.
Вы видите так,
да,
же?
Да,
так
я,
же.
Я вполне это одобряю, и даже говорю, что в образовательные программы обязательно вносить какие-то изменения. Потому что рановато им получать высшее образование.
Мне кажется, что девочки взрослеют раньше.
Девочки на каком-то этапе, они умнее нас, да, потом мы их догоняем и перегоняем, но до 35...
Но взрослеют они раньше. Нет, мне кажется, с 27 они уже превращаются в людей. А мужчины, конечно, попозже, да. Попозже,
Женя. Ну, вы же знаете, у нас же там биологические часики, которые
часики
все время
вас,
тикают,
да,
тикают и такают, понимаете ли.
Да, нет, в целом женщины взрослеют чуть раньше в силу того, что...
Ну, потому что им надо следующее потомство как-то
в силу того, что,
выводить, да?
В силу того, что их биологическая задача однозначнее. Она не проще, но она однозначнее. Поэтому что ее готовить дальше? Она уже готова, все, правильно? Ну, что ее готовить? Сложностей никаких особых нет.
Ну, знаете, мужчины тогда вообще особенно готовить не надо.
А мужчины их никто не готовит. Поэтому...
Расход,
да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир.
Я вот хотел бы такую новость рассказать. Сейчас вот на рынке было, вы говорите, 30 лет взрослый человек.
35 да? Хотят передвинуться.
Вот ему где-то 30 лет, наверное, 32, он к маме едет в Подмосковье 100 километров. Ну, какой-то, знаете, вот у него разговор вот чуть-чуть, как тормознутый он какой-то.
Да.
Может, с покемонами наигрался, я маме хочу плов приготовить, и она еще не женатая, потому что, ну, вот, да. Они какие-то вот в возрасте...
Чуки-чуки.
Вот, чуть-чуть тормознутые, а... В советское время, мне 18 лет, высшее училище летчиков ПО страны, страна О. доверяла двум человекам и охраняли аэродром. Там 100 самолетов МиГ-21 были.
Да. И когда мы смотрим фотографии прежних людей, 18, у них насупленные брови, серьезные лица. То есть они готовые взрослые люди.
Да, нам страна доверяла, и поэтому мы готовы были защищать нашу страну. Сейчас тоже солдаты есть, защищают, да? Они да. также готовы. Но нет. У нас вот дебильности меньше было вот меньше. По тем временам. Мы как-то смотрели в будущее, и нам страна доверяла очень большое.
С чем вы это связываете?
Ну, не знаю, современно, вот, мне кажется, все же вот это интернет, компьютеры, вот покемоны, они вот играют, у них как голова чем-то забита немножко другим.
Не знаю. Я не думаю, мы тоже играли. Нет, приходилось взрослеть раньше. Мы имитировали взрослых, мы старались быть похожими на взрослых. То есть вообще во всем, в каждом деле, которое мы делали, мы старались быть как бы профи, понимаешь, да? Uh-huh. То есть водить машину, я сел там водить машину, я старался как профессиональный водитель. Ну, их было примерно половина, тогда машин было мало у людей, а профессиональных водителей много. И я старался делать так, чтобы профессиональные водители считали, что я еду, конечно, на частной машине, но что я на работе тоже профессиональный водитель. Что я профессиональный. То есть так, как профессионал я хотел делать. И так все, что я делал, я хотел имитировать самых высших профессионалов в этом деле. Имитировать, учиться у них. Как бы натаскаться так, чтобы никто не заметил, что я играю. Что я по-настоящему очень серьезный чел. Понимаешь? Вот. А сейчас прикольнее играть. И это даже, наверное, правильнее. Дурашкой такой прожить. Понимаешь? Жить дурашкой. Дурашкой жить. Это приятнее.
Мне кажется, оно как-то вот двояко так пошло. С одной стороны, современная молодежь, такие вечные дети.
Да.
А с другой стороны, они делают вещи, которые...
Что за вещи?
Ну, знаете, вот эти истории со всякими вписками и так далее. Опять же, это все от неразумности, да? От какой-то
глупости. Я умоляю, уже...
Глупости, но...
Да ладно, это эти все вписки, они же зависят от биологического развития, не от головы, что там развить это. Погнали к учителю. Давайте учителю звонить. Значит, слушайте про историю. Рассказывай про учителя. Рассказывай, ты расскажешь. Доклад Элеоноры, да, прошу вас.
Учитель помогал девочке делать спортивные упражнения.
Он сам физрук.
Держал ее сам за голени, да, он был
это
физрук.
Это не голени. Ну, та фотография, на которой я вижу, голени остались далеко. Да, если он держал девочку за голени, держал он ее, может быть, ногами, а руками-то он держал ее существенно выше.
Там на самом деле несколько скриншотов, вот, есть, вот, где он держит просто за голени.
А есть не за голени.
Теперь ему вменили статью, уволили за, там, по аморальным каким-то основаниям, вот, да. Его поведение было аморальным, и он лидер профсоюза и требовал повышения зарплаты
да.
учителям.
Валерий Литвинов с нами.
Что, в общем, и было
положено. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня зовут Сергей, и с нами Эльвира. Мы звоним вам с радио. Скажите, пожалуйста, вы публикация вот этого ММК, вы согласны в целом с изложением? То есть предмета в сущности нет, у вас есть ссора с директором, или вы действительно где-то, так сказать, там передержали девочку? Что? Вот расскажите нам сущностно, что было?
Сущности было одно. То есть с 2015 года с приходом данного директора в школу произошли кардинальные изменения в самой структуре школы и недопустимые нарушения трудового законодательства, в частности, то есть нарушение трудовых прав, изменение нагрузки в одностороннем порядке, что запрещено приказом 16.01 департамента. Мои обращения, то есть у меня нагрузка упала в 2,5 раза всего лишь по одному росчерку пера данного директора, так называемого.
Да.
И, соответственно... Я был вынужден обратиться вначале к директору с требованиями разъяснить, почему такая ситуация происходит. Пришлось подключить юриста, потому что директор не реагировал ни на мои заявления. Заявления были, точнее, ответы на мои обоснованные заявления были даны мне только спустя 3,5 месяца, и то потому, что я уже обратился в департамент образования с данным вопросом.
Да, я понимаю.
И предъявил директору уже судебный иск, что я подаю в суд на его противоправные
действия. То есть это месть в сущности? Вы думаете, что это месть?
Я не думаю, я документально это подтвердить
могу. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, а вот как сама девочка, она, то есть директор защищает ее права таким образом, что она сама не защищает свои права, или девочка тоже на стороне директора?
Нет, девочка и родители на моей стороне, о чем свидетельствует судебное заседание, которое было, мама пришла в суд и четкую позицию свою изложила касаемо и произвола директора, и касаемо то, что прокурор пыталась различными способами склонить ее к нужному ответу именно прокуратуре, но мама оказалась в разуме и дала четкий обоснованный ответ, потому что произошло, она не видит никаких противоправных действий. Со мной было обговорено в начале учебного года дополнительное занятие с данной девочкой, так как она поступает в Академию МВД.
А, понятно.
И доверие ко мне абсолютное и полное. И мама готова дальше поддерживать меня во всех...
Скажите, пожалуйста, а как вообще возникает дело? Вот я понимаю так, если позволите, я изложу, а вы тотчас меня поправите. Да. Значит, приходит директор, который допускает, с вашей точки зрения, неправомерные действия, в том числе нарушающие трудовую дисциплину и нагрузку, там, и так далее. Угу. Вы выступаете, в сущности, как если бы это был профсоюз, как профсоюзный лидер.
А я и выступаю.
А вот вы, да. А и, значит, вы выступаете как профсоюз, и директор накапливает против вас злобу и использует против вас аргумент. А как он, почему вдруг девочка это возникает? Почему он не придумал вам, там, я не знаю, пакетик марихуаны? Почему именно девочка? Почему? Откуда взялась девочка?
Во-первых, у нас в спортзале осуществляется круглосуточное видеонаблюдение с 2 камер.
Понятно.
Также без согласия работников в нарушении статьи 152 ФЗ. Это раз.
Да.
Во-вторых, данные действия осуществлены мной во внеурочную деятельность после тренировки сразу. Я оставлял ее практически постоянно, когда у меня было время, потому что я безвозмездно это делал, то есть у меня не было оплаты за это. Просто по просьбе родителя. Я говорю, будет у меня время, я позанимаюсь дополнительно. То есть технику выставлю ребенку, правильно технические упражнения, чтобы выполнил. Потому что в массе, сами понимаете, делать это очень сложно.
Понятно.
Особенно если у вас 20 человек.
Это правда.
Так вот, данные инсинуации возникли еще заранее, еще я был не уволен. И заметьте, что уволен я через 1,5 месяца после того, как вышли все дети на каникулы.
Да.
То есть техник, который якобы проверял камеры, узрел. То есть через месяц.
То есть, условно говоря, он подсказал директору вот подсказку.
Да, не подсказал директору. Директор его притащил со своей школы, где сам опростоволосился, 1264. Да. Данный директор создал целый прецедент с учительницей Гоголевской, о чем писали в «Комсомольской правде».
Я понял.
И где было изложено, что директор принуждал коллектив к подписанию против нее кляузы коллективной под страхом увольнения. Это есть четко в «Комсомольской правде».
Да.
Придя в нашу школу, установил свои порядки, отличные от закона Российской Федерации.
Я понимаю.
Вообще от понимания.
Но он использует девочку. Условно говоря, вот слушайте, ну вот я можно по-товарищески так вот хочу сказать,
Пожалуйста, да?
Ну вот против одного используют, что он пьет. Против другого используют, что крадет. Против третьего используют, что он грубит. Против четвертого используют девочку. Так у меня дурацкий вопрос. Почему против вас использовали девочку, а не там другую выдуманную аргументацию? Почему именно девочку
использовали? Потому что больше использовать нечего было.
Нечего.
Потому что сам факт заключается в том, что данный директор в противоречии закону не уведомил родителей, не подал в правоохранительные органы.
Да.
Он самостоятельно взял на себя функции суда, прокуратуры.
Да. Я понимаю.
И еще неизвестно кого. Потому что я до 5 сентября вообще не знал, за что я уволен.
Меня
не ознакомили ни с чем. И только 5 сентября по требованию в суде ознакомить меня с материалами дела и осуществить защиту, потому что я 3 месяца находился без работы на тот момент.
Рашите,
и даже не зная, за что уволен.
Рашите, ну, я буду считать наш контакт, что вы мне разрешите потом еще ознакомиться, как у вас дела пойдут, попозже, там, через пару недель. Может, какие-то будут развития, и мы позвоним вам.
14 февраля у меня суд назначен, апелляционный.
Вот мы тогда позвоним вам, чтобы уточнить, как дела развиваются, правильно? Как бы,
да, что? Честно говоря, я уже открыто пишу жалобы в Мосгорсуд и в Верховный суд о недоверии суду. Потому что, игнорируя такие факты, а принимая на веру только слова, причем прямо подконтрольных администрации людей, в мою пользу выступала директор школы, принимавшая меня 37-летним стажем. Она четко дала свою позицию и действиям директора, и моим действиям. Выступал учитель с 30-летним стажем, который четко объяснил, что на данных фотографиях ничего предусмотрительного нет, кроме выполнения мной прямых функций.
Рашите перезвонить вам тогда, ладно? Спасибо. С нами был Валерий Литвинов, учитель физкультуры, как раз которого уволили, он был в конфликте с директором. И объясняется, что он трогает девочку там и так далее. А он объяснил нам только что, как вы слышали, что она должна была в высшее учебное заведение МВД. И ее мама попросила ее позаниматься с девочкой в ней помимо уроков. Валерий Литвинов занимался сразу после тренировок, по его словам, безвозмездно, то есть бесплатно ставил девочке технику, там, сдача каких-то нормативов, вероятно, в МВД что-то надо сдавать, мы этого точно не знаем. Вот он помогал этой девочке. Значит, я должен сказать, что... Я должен сказать одну вещь, которую я сказал сегодня перед программой. Я должен сказать, все мы, это тоже все-таки зависит от возраста, но все мы понимаем, когда это про это, а когда это про то. Ну, тебя трогают?
Да.
Тебя трогают.
Да.
Значит, в очереди где-то толкаешься, тебя трогают. Значит, ты уже взрослая девочка, ты точно понимаешь, как тебя трогают.
Случайно или с каким-то подтекстом.
Ты понимаешь?
Да.
И больше того, якобы без подтекста, но так, типа, и так далее. То есть ты все это понимаешь. Вот эти все оттенки трогания мы понимаем. Девочка может не понимать. Ну, не знаю, давайте следить за этой ситуацией. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 2 февраля.
Подъем.